часов и 8 минут, московское время. Здравствуйте, вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Алексей Нарышкин здесь, Елизавета Смирнова здесь, Мария Бурсина здесь, все мы здесь.
Привет!
Это программа «Один», хотя нас здесь трое, ничего страшного. Мы будем в первом части говорить о сериалах, разумеется. Будем подводить итоги, ну, странно, наверное, да, обычно итоги подводят в конце года, но мы будем подводить итоги, прошлого года в начале этого. Ну и что такого? Ничего страшного.
Какая неделя прошла.
Абсолютно ничего страшного в этом нет. О сериалах будем говорить. Лучшие, по вашей версии, сериалы 2018 года. Любые. Любые. Хоть, не знаю, сериалы...
Может, вам какой-нибудь сезон старого сериала вдруг очень понравился?
Да. Любые сериалы о природе, о чем угодно. О чем еще бывают сериалы? Не знаю. Наши, не наши. Я вот готов топить за наши сериалы, потому что, знаешь, я посмотрел их... Ну, не то чтобы
больших
много.
Больших количеств.
Ну, как это в этом смысле, в плане просмотра отечественных сериалов, в плане знакомства с нашими сериалами российскими. Декабрь выдался вполне удачным и насыщенным. Насыщенным, да. Я посмотрел много хороших сериалов, и тем более и в эфире, и в этом, и в других я даже рекомендовал вам. А, ну, про «Домашний арест», например. Я говорю, ты, кстати, тоже посмотрел.
Да, посмотрел.
Может, поделишься попозже впечатлениями. У тебя же теперь оно целостное такое есть мнение об этой ленте. Вы пишите, разумеется, тоже нам +7 985 970 45 45. Это номер для СМС. Можете, кстати, не про один сериал написать, а можете составить маленький
рейтинг.
Ваш собственный рейтинг. Хит-парадик.
Да.
Хит-парадик. Да. Кто у вас на первом месте, на втором, на третьем? Небольшой, да?
Кто давайте разочаровал.
Из трех позиций. Кто разочаровал, да? Или шит-парадик. Самый, наоборот, отвратительный сериал. Те сериалы, которые не оправдали ваш ожидания. Ну и, разумеется, телефон прямого эфира 363-3659, код 495. Тоже через несколько минут будем звонки принимать. И вопрос для тех, кто будет дозваниваться, тот же самый. Ваши самые впечатлившие вас в 2018 году сериал. Назовите их, расскажите о них два слова. Или, наоборот, самые отвратительные и мерзкие, которые
может,
надо было...
плохое впечатление они оставили?
Да. Поэтому... Удалить, сжечь, посмотреть, потом выколоть глаза, все что угодно. И, конечно, тоже не надо забывать, что у нас уже запущена трансляция на канале «Эхо Общества» в YouTube. Там работает чат, и туда вы тоже можете присылать сериал прошлогодние, ну, которые, возможно, будут в виде нового
сезона. Может, они вошли с вами в 2019.
Да, может быть, вошли. Может быть, мы вас отвлекаем, вы только хотели их пересмотреть или досмотреть. Правила вам понятны. У меня, на самом деле, для вас еще много тем, потому что буду с вами до 3 часов ночи, но о планах буду рассказывать вам позже, когда мы останемся наедине. Сейчас небольшую музыкальную паузу мы сделаем и вернемся к вам.
You want to comes, tell me that you love her. I will listen to you. I will catch the next flight for any country. I will risk it all in my levels. I try to play myself in my levels.
Часов 14 минут, да, вот в перерыве про еду говорили, про майонез.
Новый год не отпускает.
Не отпускает, да, и, кстати, я с вами вот хочу так отчасти про Новый год поговорить, через час, уже даже меньше, чем через час. А что мы делаем-то? Про сериалы мы с вами говорим, пожалуйста, подводим вместе с вами сериальные итоги 2018 года. Что вы смотрели, что вам понравилось, что вам не понравилось, категорически порекомендуйте что-то или, наоборот, предостерегите от просмотра.
Добрый вечер. В конце года незаметно прошел великолепный сериал Бена Стиллера «Побег из тюрьмы». Дани Мора в главных ролях, Пол Дана и Бенисимо Дель Торо. Очень советую. Дмитрий из Новомосковска.
Так.
Да, я что-то про него читала.
«Цена за баррель нефти упала», да, это сериал, что ли? Такой сериал под названием «Жизнь», да. Который сезон уже идет, все не заканчивается, да. Я сегодня, слушайте, ты смотрела шестой сезон «Карточного домика»?
Начинал, по-моему.
Шестой, да, это вот новый, который без этого...
Без Кевина. Я
Кевина Спейса не смотрела. А я сегодня где-то встретил график, где наглядно было показано, я не знаю, насколько он достоверный, но утверждалось, что после того, как Кевин Спейси из фильма, из сериала так год назад произошло, мы помним,
турнули,
да, там, турнули, да. Турнули на фоне вот этого скандала и обвинений в домогательствах, вот так вот пике рейтинг совершил, то есть там как-то, я не помню цифры, но не знаю,
но
может быть,
там
но, может быть по нашей российской аудитории можно было бы судить и называть какие-то цифры, а по американской, кто знает, что у них там нормально, ненормально в процентном соотношении. В общем, ошиблись с продюсером, вот так вот, я не знаю, заигрались в толерантность, в терпимость, в вот эти акции солидарности, и в итоге, я думаю, попали на большие бабки. А Кевин Спейси, как мы помним, по концу прошлого года, он вроде как оправился и собирается вернуться. Молодец.
Да, очень. Мы его ждем. Это будет замечательно.
Да, мы его ждем здесь, пожалуйста, вот микрофон уже и стул. Сериалы смотрят одни коллеги ума. Серж, вот мы и здесь, собственно, Серж. Нет никакого противоречия.
Логично.
Сегодня... А, что же это такое? Почему я черный список смотрю? Я бы сейчас здесь много мог чего интересного подчерпнуть. И про тебя, и про себя.
Интересно.
Так, в конце... Так, Бена Стиллера, да, Йеллоустоун. Не знаю, что такое. Вот. Лучший сериал «Наш домашний арест». Еще требует отдельной передачи с Лизой. Одна с Лизой Смирновой. Требуйте, пожалуйста.
Класс. Да, «Домашний арест».
Да, расскажи.
Просто
да.
Супер. Я, значит, как я тебе
сверим
уже сказала,
ощущения.
Досмотрела сейчас весь сезон, вот за новогодние праздники, кроме одной из двух серий в самом начале. Я прямо удивительно рада тому, что... такое снимают, и это Прям мне душу очень потеплел в моей душе.
А что тебе больше понравилось? Игра? Сюжет?
Они все очень круто
играют. Подбор актеров?
Да, но у них еще вот, не знаю, это такой контраст, когда ты живешь в определенной действительности, а потом тебе показывают такую, когда там, не знаю, губернатор сжигает деньги, к нему в итоге не приезжает полиция, и когда из одного какого-то дикого сюжета вытекает другой, ты просто смотришь и не понимаешь, что этот сюр на самом деле вполне имеет место быть. И у него там еще запрятана такая маленькая пасхалочка, может, ты знаешь?
Где? Нет.
Короче, в «Домашнем аресте», а, наверное, в первой или во второй серии жена...
Расшифруй, пожалуйста, пасхалочка. То есть я знаю, что это такое,
секретик.
Я не смогу, это секретик, да.
В общем, отсылочка.
Ну да.
А в одной из самых первых серий жена главного героя, который... В общем, одного из главных героев, вы поймете, я не буду спойлерить, а рассказывает и жалуется на своего мужа о том, что вот были другие у нее одноклассники, и, возможно, надо было выйти замуж за них. И упоминает Егорку Баранова, который сейчас работает в Москве режиссером. А Егор как раз снимал самый первый пилотный эпизод «Домашнего ареста». Вот так.
Такая интересная пасхалочка. Пасхалочка, я, правда, нить уже потерял. Ну да ладно, это мои собственные проблемы. Конечно, не обращайте внимания. Хорошо, нет, глубоко копнуло, молодец.
Да.
Хорошо. А мне вот единственное, и мне тоже, я говорил уже не раз, мне очень понравился «Домашний арест». И единственное, что, конечно, меня расстроило, то, сколько они это снимали. Слепаков, по-моему, и у нас в эфире несколько раз про это рассказывал.
Да,
Слепаков,
я помню,
да, автор сценария.
Там еще смесь.
Два, что ли, года. То есть, ну вот, хочется, чтобы крутых сериалов наших было больше. Не, вот, не конвейер по производству того, о чем мы с тобой говорили несколько раз в прошлом году, а чтобы вот такие вот качественные. Вот даже сама картинка, это же вот как фильм. Какие-то
знаешь, у нее все равно есть, мне кажется, я просто везде это вижу, такая русская специфика съемок.
А в чем? В чем?
Я не могу для себя это пока определить, но вот как-то... Я не знаю, как они...
Ну что, ракурсы, не знаю, какая-то обработка...
Если показать американский какой-нибудь сериал, а справа русский, то ты сразу поймешь, что справа русский.
Русские рожи,
даже если они все будут молчать, даже если они все спиной будут стоять, все равно это Россия, это видно.
Ну, я конечно, знаю, потому что коммуналок нет совершенно, наверное, поэтому...
Ну, нет. Нет, я имею в виду, даже если фон убрать, ну, вот абсолютно нейтральные какие-то картинки поставить, все равно, ну, это видно.
Ну, фиг знает. Да. Может быть, опять же, мы с тобой тоже об этом говорили много раз. Кинопроизводство, то есть сериальное производство у США, это огромный-огромный бизнес, а у нас это какие-то такие эти зародыши, зачатки. Ну, может быть, через 10 лет... Не, ну, то есть, нет, это, конечно, индустрия. Конечно, это гигантская индустрия, конечно, это гигантские деньги вертятся в этой сфере,
ну,
у нас
как,
и
кажется,
везде. Я думаю,
сейчас это вне почти индустрии сделал. Он же полностью создал весь проект от начала до конца.
Нет, ну, я имею в виду, смотри, какая-то же производственная база-то была, то есть он, может быть, не знаю, продал две почки и даже денег чужих не брал, понимаешь? Но он же все равно, он где-то арендовал свет, декорации, он нанимал людей, он брал людей не с улицы, он брал людей, у которых есть опыт. Вот я к тому, что опыт, он вроде бы есть, и получается хороший продукт, но вот ты правильно говоришь, если поставить наш продукт и зарубежный продукт, то окажется, что наши не слишком могут выдерживать конкуренцию.
Ну, я не очень
хотя,
понимаю,
нет,
что картинка-то все равно приличная.
Хорошая, хорошая.
И цвета вроде везде одинаковые, но это все равно... Как это работает, я не очень понимаю.
Может быть, на самом деле, это такая у тебя субъективная история, потому что это про... нашу российскую действительность. И когда... ну, вот, согласись, там же не так, на самом деле, много вымысла в плане вот этих вот описаний житейских историй, в плане описания быта.
Ну да, совсем.
Ну, то есть, единственное, где мне показалось уже too much, уже слишком со сценарием, это в самом конце, когда вот эти вот кто кого... на самом деле перехитрил, подставил.
Да,
я не то чтобы запутался, но как-то вот мне уже стало вот так вот некомфортно.
Ну, это же даже круто, тебя вот не отпускают.
Ну, круто, да. Да, это правда.
И ты все время находишься в напряжении, а не то, что там у тебя есть желание перемотать что-то, и ты уже сходишь с ума немножко под конец.
Мне так,
кажется, это здорово.
Звоните нам, пожалуйста, 363-3659-495. Анна пишет, вот, лучшие 18-го года сериалы. Прям 4 штуки. «Поза» про квир-сообщество и культуру Вога 80-х. Что такое квир-сообщество? Что? Ну что, Google в помощь? Ну, давайте мы как-то роли распределим. Значит, ты меня ругаешь, Маша. Так. И тогда в Гугле ищи что-нибудь. А я буду работать ртом. Хорошо. Вот и договорились.
Собирательный термин, используемый для обозначения сексуальных и гендерных меньшинств.
Так напиши сериал «Поза». Что это там? Хотя бы картинки какие-то.
Прикольный,
говорит Маша Бурсина. Хорошо. Значит, от Ани вторая рекомендация. «Моя гениальная подруга». Достойный сериал, погружающий в прежний юг Италии. Угу. Который... Что такое прежний юг Италии? Какой-то год назад, 10 лет назад? Или это какой? Какой Италии?
А, да, это очень
клевый сериал. Про что? «Гениальная подруга».
Да.
Какая? Мне очень нравится. У Лизы есть такое свойство давать такие развернутые комментарии. Это очень хороший сериал. Я думаю, сейчас вот будет такая вот рецензия настоящая. А? Это очень хороший сериал.
Но это сериал про двух подруг. Одна из них вспоминает в старости, по-моему, свое детство с этой второй девочкой. Я бы не смотрела. Я помню по трейлеру, что он просто супер.
Послушай, ты сама себе противоречишь. Значит, он не настолько супер, если ты его даже не включил, не посмотрел ни одной серии.
Я не успела его еще посмотреть, понимаешь? Я же не могу.
Послушай умных людей. Анна пишет. «Метод Комински». Очаровательнейшая комедия про двух старых пердунов, переживающих любовь и потерю, достоин большего внимания, чем имеет. И последний. «Призрак дома на холме» заставил и плакать, и пугаться. Хорошо продуманный сериал с отличным... С отличным... Кастор. Не знаю, Анна. В любом случае, спасибо большое. Подаете пример всем остальным. «Хеллоу», пишет Сергей, КВПДП. «Наши все чаще снимают сериалы на Украине с частично нашими актерами, но съемки на Украине. Однако тенденции. Сергей, а, пожалуйста, пример сразу приведите, потому что у меня на языке единственное, что вертится, это вот эти вот сваты, святы, как они называются? Сваты. Это есть. С этим, по-моему, с Добронравовым, да? И с Зеленским, с украинским актером, который руководитель «Квартал 95», который, как вы знаете, собрался...
Выдвигается.
Я не следил, просто он документы отправил в ЦИК украинский, но, по крайней мере, заявил о том, что хочет стать президентом украинским, хочет все сам делать, набирает уже команду. Да, я просто помню его... Я помню его обращение, такое короткое видеообращение к украинским же властям, которые, ну, вы знаете прекрасно, что на Украине, как бы вы ни относились к этой стране, но там порой местные власти принимают разные очень такие спорные,
сомнительные
инициативы, например, в части ограничения вещания на русском языке, в части... гастролей российских артистов, вот эти всякие черные списки, ты съездил в Крым, значит, ты не поедешь больше, куда угодно ты поедешь, кроме Украины. И кого вы больше этим наказываете, собственно, этих артистов, которые не получат очередные чемоданы денег, или собственное население, которое лишатся возможности сходить на концерты и порадоваться жизни в условиях непростых, экономических. Это большой вопрос, конечно. Вот про сваты помню, тогда Зеленский, он ругал властей и говорил, он, поскольку сам там снимался, по-моему, даже продюсером выступал, он говорит, ну, послушайте, что он это? Как бы деньги-то вложил, и понятно, что лишившись такого рынка, такой аудитории, как Украина, это, конечно, для него будет затратно.
Потеря.
Да, для него это будет потеря. И он тогда вот какие-то слова произносил, что, в общем, одумайтесь. Включите голову, друзья. Ну, по-моему, не включили. Но неважно. Вот. Я, кстати, полностью... Звонок давай сейчас примем, и потом я скажу, что я полностью...
Конечно.
Добрый вечер, доброй ночи, как вас
здравствуйте.
Зовут?
Здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте.
Да, доброй ночи, здравствуйте.
Голос похож на Колю Котова. Да.
Нет, какой Котов? Это Бессонов, город Пермь. Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Да, вот, кстати, хорошая у вас передача. Почему? Ну, очень мало мы говорим о телевидении, потому что действительно сериалы большая проблема.
Вот, ну, давайте, да, давайте топ. Да. Топ из трех сериалов. Да.
Хорошо,
года.
Ну вот нет. Вообще назреваем, вообще в сценарии, главный сценарий это сценарий. Вот сейчас назревает колоссальный сериал про политику, да, вот, допустим, о политической жизни России. Типа «Спрут», вот итальянский, «Мафия».
Нет, все, извините, пожалуйста, мы же про конкретику хотим.
Да.
Типа «Спрут», назревает сериал из политики, сериал под названием «Жизнь». Да, я понял вас, конечно, спасибо. А вот я полностью солидарен с человеком, который нам пишет из Тульской области, да, судя по номеру, который у нас определился. К «Домашнему аресту» в первую тройку отечественных сериалов поставила бы «Звонить Ди Каприо» с Петровым и «Обычную женщину» с Михалковой.
Я согласна.
Вот, все это вместе я как раз посмотрел. «Обычная женщина», я читал, что она прям как-то в прокате, не в прокате, что вот у нее какие-то очень рейтинги были плохие, при том, что показывали не на каких-то там закрытых ТНТ-премьер, ну, то есть они не закрыты, они просто за денежку. Мне кажется, для наших с тобой соотечественников, да, 100 рублей в месяц, это вот такое сразу, нет, спасибо, да, я лучше где-нибудь подожду на торрентах и так далее. А обычно женщина шла на ТВ-3, да, ну и хороший отлично. Сериал. Ну, то есть он, конечно, он не такой, может быть, изящный и глубокий, как «Домашний арест», но по сценарию,
это здорово,
по тому, как захватывает,
на
это вполне было.
И постепенно они выходят на такой уровень.
Ну, может быть, я не помню, с тобой ли мы говорили, или с кем-то еще я это обсуждал. Может быть, например, «Обычная женщина», она не зашла, потому что, ну, ТВ-3, при всем уважении, первый мистический, вот это. И довольно специфическая аудитория у них.
Ну, то есть,
люди, которым ты можешь продавать передачи про гороскопы, про какую-нибудь там Третью, Четвертую мировую войну, битву экстрасенсов на ТНТ, не надо.
Не знаю.
Что-нибудь там про рептилоидов и прочее. А потом, когда ты им предлагаешь нормальный продукт, они так... Сериал? Подождите, а где эти зеленые человечки? А что, этого не будет? Нет, мы тогда... То есть они и новую аудиторию не привлекли, хотя были баннеры, и, наверное, свою привычную аудиторию, целевую аудиторию тоже разочаровали.
Я даже знаю, что у ТВ-3 сейчас довольно большой продакшн вот их собственных сериалов, которые они выпускают, и из-за того, что у «Обычной женщины» были довольно маленькие рейтинги, они... Она вышла там, я не помню, осенью, ну там, не знаю, ноябрь, октябрь, мне кажется. И из-за этого у них несколько премьер, которые еще в этом же месяце должны были выйти, тоже новых сериалов, они их перенесли на 2019, насколько я знаю.
Мне кажется, я, конечно, много сериалов снял в своей жизни, много спродюсировал, сам сыграл. Мне кажется, с сериалами так нельзя делать вообще, с фильмами, чтобы это вот немножко отлежалось. И
ну, как они это перенесли на месяц
часа. А, на месяц.
Ну да, вот сейчас это все будут показывать.
Сейчас люди отрезвеют после всех праздников.
Буду готова воспринимать новые достижения кинематографа.
Очень порадовали, вот ты сейчас точно поможешь, наверняка это смотрела, порадовали в 2018-м «Видоизмененный углерод».
Да.
Что
классно.
Это такое?
Это сериал, который вышел в начале 2018-го. Там то ли один сезон, то ли уже два было, я не очень помню. Он такой киберпанк. Но супер круто снятый и очень современный, такой живенький. Ты не очень понимаешь, что происходит. Такой же есть еще «Легион» похожий.
В начале прошлого года журнал Esquire тоже составил топ сериалов, которые надо ждать и надо не пропустить. Вот они писали, приклеивая трейлер к своему вот этому посту, самая масштабная сериальная премьера 2018 года.
Да, ну он один из такой. Ну, кому такое нравится?
Выглядит круто, Netflix, очевидно, не поскупился. Окей.
Я просто люблю такую вот всякую веселушку.
Влада пишет еще, вот она продолжает сообщение свое. Пространство, продолжение пространства, это что? Что
не
можем
знаю.
Сказать? Не знаем. Лучший космо-опера десятилетия. Науч-поп Дарна Аронофски, One Strange Rock. «Призрак дома на холме». Слушай, вот я читаю все эти названия и думаю, господи, а чем мы занимались с тобой год? Чем? Ладно,
логично.
Нет, ну то есть какие-то названия, наверное, это сериалы не какие-то уж такие нишевые, да?
А, мы смотрели «Хорошую жену».
«Хорошую жену».
Очень много времени отняла.
«Призрак дома на холме», «Днище года». Второй сезон «Мира Дикого Запада». Вот «Мир Дикого Запада» я хоть что-то знаю из того, что вы написали. Так, Сергей, вот Сергей КВПДП про сериал, который на Украине снимает. Нюхач? Нюхач. Капитанша. А это свежий сериал, Сергей? Я сейчас вас спровоцирую еще на третье сообщение нам. Нюхач, Капитанша, Дом с лилиями, Красная королева, Забытая женщина, Гречанка, Любимая учительница. Все снято на Украине.
Гречанка такой интересный.
Гречанка, да. А, ну, как, я честно скажу, я вот про эти сериалы не слышал. И даже когда телевизор включаю, я даже рекламу не видел. Хотя, может быть, они просто все сливаются воедино, поэтому я их не могу разделить.
Вот,
друзья.
Премьера сериала «Гречанка» в 2017 году состоялась на канале.
Ай, Сергей, смотрите, что вы делаете. Дезинформируете нас. Две минуты мы вам даем, чтобы вы как-то реабилитировались сами, и вернемся потом.
Фотограф Валерий Плотников о тех, кого запечатлел его фотообъектив. Короткие истории мгновений встречи дружб, программе «Пешковое мая», не прошедшее время на эхе Москвы, воскресным утром после 8.
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
В это воскресенье после 11 утра в программе «Говорим по-русски». Легко ли быть человеком? В нашей студии профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Валерий Ефремов. «Говорим по-русски» в воскресенье после 11 утра.
Воскресенье, 6 января. После 2 часов дня в программе Ксении Лариной «Культурный шок» поэт Игорь Иртеньев и писатель Александр Снегирев будут говорить о ностальгии по СССР. «Культурный шок» в воскресенье 6 января после 2 часов дня.
В воскресенье после 19:00
«Ганопольская. Итоги недели» без Евгения Киселева.
Передача на радио. Один говорит одну точку зрения, а другой другую. У вас есть вопросы?
Что вы несете?
Я не несу. Чем вы возразите по сути, кроме причитаний?
Сложно противостоять Ганопольскому, когда Ганопольского понесло.
Чего ты говоришь такое? Что понесло? Когда слово, говорят, несет, это значит, человек говорит ерунду. Просто ненавижу этих людей.
Сатана ненавидит вас.
Матвей Ганопольский и Алексей Нарышкин. Евгений Киселев и Алексей Соломин. Воскресенье в 19:00 на эхе Москвы.
Эхо Москвы. 91.2 в диапазоне FM.
00:35. Программа «Один». Елизавета Смирнова, Мария Бурсина, Алексей Нарышкин. Здесь подводим сериальные итоги 2018 года. Ваши собственные рейтинги, пожалуйста, антирейтинги. Что надо обязательно успеть? Почему обязательно успеть? А куда они убегут?
Год только начался.
Куда они убегут? Никуда
много
не убегут,
времени.
Никуда не денутся. Смотрю, Лена Брагина пишет. Смотрю только турецкие сериалы, один из которых «Женщина». Его стоит посмотреть. Турецкие актеры не играют роли, а они живут и проживают жизнь в сериале.
Вот так вот. Глубоко.
Да. Где-то сейчас сидит в Анкаре турецкий Станиславский и гордится, наверное, что такие слова пишет нам Лена Брагина.
А есть, кстати, очень хороший турецкий фильм.
Фильм?
Да.
Ничего не могу сказать.
Сейчас вспомню название, скажу.
Нет, да. Ты знаешь, Турция, если скажу, Турция довольно большая страна, я не помню, там 70, по-моему, миллионов, может, 80 миллионов населения. Можно было догадаться, что в Турции есть хорошие фильмы?
Да.
Да.
А, «Мустанг» он называется.
«Мустанг»?
Да.
Это свежее что-то?
Он 2015-го.
Старье, все, забудь.
О, да. 4 года назад.
Так, ну что, телефон давайте тоже не будем забывать. Звоните нам 363-3659, код 495. Так, лучший сериал — это «Чемпионат мира по футболу 2018 года». Ну, почему нет? Кстати, да, самый рейтинговый продукт в России.
Многосерийный.
Да, самый рейтинговый продукт в России в этом году — матч с Испанией, Хорватией. Первые 5 матчей заняли первые 5 мест в рейтинге российского ТВ. А, то есть вот как вы, Дмитрий, решили с другого конца зайти, то есть по, как раз по рейтингу померить. Герой Акинфеев, Дзюба, Черышев, Головин, Игнашевич, антигерой Смолов.
Даже антигерой. Грустно.
Да, я... увидел опять сообщение Сергея, который пишет про украинский сериал, и прочитал вместо «Дома с лилиями» «Дом со слизнями». Нет такого сериала, извините, да.
Ну что, может, после того сообщения кто-нибудь приобретет название?
Да. Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, доброй ночи.
Как вас зовут?
Дмитрий, из Москвы.
Да, Дмитрий, здрасте.
Да, ну смотрите, если говорить о сериалах, я вам так хочу сказать, что у нас почему наши сериалы проседают, потому что, ну, первая причина — это банально как бы нет денег у многих компаний. Вот, потому что все-таки индустрия тех же там штатов настолько уже прогрессивна и снимает качественный продукт. Если по нашим сериалам, у нас ну, на первых, на, ну, в лидерах три компании, это СТС, ТНТ, наверное.
Дмитрий, и... а давайте я понимаю, что, да, я понимаю, что вы выбираетесь либо на любительском, может быть, даже на профессиональном уровне, сами работаете на СТС. Тем не менее, ваши конкретные рекомендации, рейтинг по итогам прошлого года?
Ну, по, если по нашим сериалам, я бы посоветовал, наверное, либо что-то из СТС, например, те же самые там «Грант» или «Кухня», ну, такого плана сериала, ну, как бы, качественный сериал с красивой картинкой, с хорошим сюжетом, с хорошими актерами, «Домашний арест» и, ну, что там, из последнего, по-моему, было там «Год культуры», да, «Год культуры» похожий, как бы, и, а так, ну, особо сериалов у нас, ну, комедийные, больше,
ну, стремительность. А из зарубежных что-нибудь,
из зарубежных,
что запомнилось?
Ну, из зарубежных у меня только старые сериалы. Это «Во все тяжкие», угу. Это «Бесстыжие».
А «Во все тяжкие» что еще, снимают новые сезоны?
Нет, они снимают, они сейчас снимают всяческие сиквелы, всякие ответвления, там...
Приквелы,
сиквелы. Да-да-да, там «Позвоните Солу», что-то такого плана.
Ага, ага.
А из наших сериалов, ну, скажем так, из... полу-СНГшных, полу-таких российских сериалов. Ну, из новинок я вот посмотрел сериал «Качели». Ну, просто так, как бы, просто другого ничего не было.
Понятно. Вот. Спасибо, Дмитрий. Вот по «Год культуры», кстати, не могу никак добить. А очень просто...
с Бондарчуком?
Да. Я, по-моему, тоже говорил. Бондарчук прекрасный, как
да,
актер.
Я помню.
Да. А не могу добить по очень простой причине. Потому что выкладывают серии. Я даже не знаю, где он идет. Я смотрю на пиратском сайте.
Тоже ничего, на премьере,
никаких угрызений совести. Ну, возможно. Возможно. Я как раз к той категории отношусь, граждан, которым 100 рублей жалко. Хотя я тоже, я тебе рассказывал, что у меня нет проблем, например, оформить какие-то платные подписки на музыку, на, не знаю, что-нибудь там где-нибудь.
То есть у тебя выборочное
хранилище. Да. Вот это примерно просто неудобно. И вот эти всякие рассуждения, что вы же понимаете, что эти деньги, они потом идут на производство, не знаю, новых серий. Вы должны отблагодарить тех, кто работал над сериалом, актеров.
Ну, можно посмотреть бесплатно.
Заведующий столовой и так далее. Ну, и вот если есть возможность смотреть бесплатно. Зачем смотреть платно?
Переплачивать.
Конечно.
Правильно.
Если есть альтернатива. Я не могу досмотреть «Год культуры», потому что они выкладывают его раз в неделю по две серии.
Я сегодня с такой же проблемой столкнулась, потому что я начала смотреть «Манифест».
Это что такое?
Это американский, мне кажется, сериал про самолет, который пропал на 5 лет, потом вернулся. Ну, как бы люди, которые в нем летели, они, ну, как у них обычный полет 3-часовой был. А угу. Для всех остальных 5 лет прошло на Земле, и там рассказывается о том, как они возвращаются, и что у них там происходит.
Это мне напоминается, это, по-моему, Стивена Кинга книжка была, еще фильм был снят, «Лангольеры». Короче, тоже про самолет. Люди, в общем, которые на самолете летели, кто спал. тот тому удалось выжить, и они вернулись в прошлое. И в прошлом в аэропорту никого нет, еда немножко какая-то вся эта протухшая, и появляются такие, я не знаю, существа, которые это прошлое сжирают.
Интересно.
Это очень прикольно. А потом они на этом же самолете улетели в будущее, наоборот. И насколько я помню, я в детстве, причем, этот фильм смотрел, потом дожидались просто в аэропорту, когда все люди вот как бы из настоящего туда придут. Такой вот он. Я не знаю, насколько мне удалось трезво описать. Хороший фильм, но старый, каких-то, наверное, 90-х, может, конца 80-х. Uh-huh. И мне показалось похоже на то, что ты описала.
Да, но он такой, не то чтобы очень хороший, но интересно.
Да, это еще раз название «Манифест».
И вот он выходит, у него серия, я как раз думаю, что сейчас я досмотрю 9-ю, и наконец-то все, он закончится, а потом понимаю, что там еще половина осталась, которая выйдет до конца февраля, расстроилась, конечно.
Ну, он тебя прямо мучает как будто, да? То есть, если ты уже с нетерпением ждешь, просто хочется поставить точку.
Да.
Да?
Вот уже прям...
Вот с годом культуры абсолютно то же самое. То есть, как бы все понял, кто там с кем, кто, не знаю, с кем хочет подружиться, кто отношения наладил, испортил. Примерно ты понимаешь, чем все закончится.
Но я просто, не люблю, просто, вот, когда просто они хочется... просто висят, и ты досмотришь,
да,
половину, они
Да, уже все. Ну, дайте вы последнюю серию хотя бы. Последнюю вот серию выложите отдельно. Я готов за нее 100 рублей заплатить.
Читать уже,
да, абсолютно. Прекрасно тебя понимаю. Добрый вечер. Доброй ночи.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. С Новым годом.
И вас.
И вас.
Как вас зовут?
Что?
Кто вы? Как вас зовут?
Меня зовут Сергей. Еду за рулем.
Отлично. Про сериалы, на ваш взгляд, самые лучшие 2018 года, пожалуйста.
Два прямо запомнилось. Мы с женой прямо смотрели на одном дыхании, прям подряд. Это «Призрачная башня» и «Трагедия Уэйко».
Ого, расскажите о последнем.
А не смотрели? Нет, это сериал, значит... Вот он, на самом деле, наверное, одно из самых неизгладимых впечатлений произвел. И очень рекомендую всем для просмотра этот сериал. Это основано на реальных событиях, о том, как в Штатах, значит, где-то это начало 90-х годов, была секта, вполне себе миролюбивая. Значит, ребята там какие-то ответвления, значит, какие-то там очередные свидетели кого-то. Вот. И американские войска против них проводили спецоперацию. Потрясающий фильм, на самом деле он очень-очень сильно вкручивает мозги о том, вообще о жизненных ценностях, о том, что важнее. Вот. Поэтому очень рекомендую. Ну и «Призрачная башня», на самом деле, честно говоря, так протрезвляет.
Да, спасибо, да, с праздниками
всего
вас.
Всего доброго. Спасибо.
Фильм, сериал, о котором вы говорили, «Трагедия в Уэйко». На всякий случай.
Мини-сериал.
По-моему, то есть он все, с концами, да, больше не будет продолжения. Так, давайте звонки еще. Рассказывайте о сериалах, которые вам запомнились в 2018 году. Наш, не наш, это не имеет значения. Добрый вечер, доброй ночи.
Здравствуйте. Алло. Алло.
Да, алло.
Как вас зовут?
Смелее, пожалуйста. У вас есть имя? Долго очень, извините, долго. Время золота, знаете, есть такая поговорка, пословица.
Главное торопиться.
Да, не надо успевать. Торопиться. Так, сейчас, секундочку. Значит, Алексей, режиссер Сергей Урсуляк, не Настя, по роману Алексея Иванова из «Зарубежный». «Острые предметы» Сэмми Адамс, режиссер Жан-Марк Валев, который в прошлом году снял «Большую маленькую ложь». Надо смотреть, это класс.
Да, «Острые предметы» классные, я знаю.
Арчибальд о вечном пишет нам. Ребята, о чем вы? Какие сериалы? Разве кто еще смотрит телек? Сериалы, по-моему, ушли вместе с веком 20-м, а так я бы посмотрел еще раз «17 мгновений весны».
Полностью согласна.
Арчибальд. Надеюсь, в этом году, если Дед Мороз этого еще не сделал, то, может быть, кто-нибудь там на 23 февраля или на 8 марта вам подарит компьютер с выходом в интернет,
да,
и вы сможете открыть для себя мир мир интернета, мир дешевого, хотел сказать, дешевого порно. Тоже в некотором смысле сериал. Сериалы, откройте. Вы какой-то просто этот, прямо...
Рядом с вами разворачивается параллельная вселенная, о которой вы не знаете.
Нет, 17 мгновений весны я бы тоже пересмотрел. Что-то плохого. Я в детстве думал, что в 17 мгновениях весны 17 серий. Как я ошибался.
Логичное предположение.
Да, я в прошлом году смотрел дебаты на выборах президента. Ой, Дмитрий, не пропускал ни одной передачи, смеялся каждый выпуск. Жириновский, Собчак, Грудинин и остальные. Было смешно смотреть, особенно когда Жириновский обозвал Собчак. Лучший комедийный сериал прошлого года. Не знаю. На любителя, да, прошлого века. Так, научите, очень много критики, конечно, не в мой адрес, а в твой. Научитесь сначала по-нормальному объяснять. Лиза, слушай,
хорошо.
О чем сериал? Научись нормально объяснять жанр. Комедия, мистика, триллер и т.д.
Ладно.
И т.д. это хороший жанр.
Жанров обычно несколько, их сразу указывается.
Угу. Далее коротко сюжет, а не вот это вот все супер-киберпанк крутой сериал, поняла?
Ладно.
Делай.
Я сделаю выводы.
Делай выводы, пожалуйста, работай над ошибками, не позорь. Ни себя, ни меня, ни фамилию.
Ладно.
Так, не наши, «Охотник за разумом» и еще «Озарк». Кирилл Самара пишет «Пространство». Был у нас про пространство, да, продолжался этот сериал. Масштабная экранизация одноименной серии книг в стиле космической научной фантастики, вроде «Игры престолов», но в космосе. Выкуплен Amazon Studios, так как они предыдущие sci-fi, или как это читается, не отбили расходы телефирм, а Безос, который владелец Amazon, фанат книг и проекта. Влад пишет «Спасибо за пояснение». Так, давайте еще звонки. Пообщаемся. Добрый вечер, доброй ночи.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Алло. Алло.
Так ты готовься. Готовься оппонировать.
Игорь,
здрасте. С праздниками.
Я хотел бы вот в прошлом году выделить это британский меморики. Там социальный эксперимент такой был интересный. На второе место бы поставил израильский сериал, называется «Палестинский ёб».
«Палестинский ёб».
Йок.
Хороший
йок,
сериал.
Наверное. Напрасно мы отключили Игоря. Палестинский йок. Почему нет? Константин, вырастив в себе стойкую нелюбовь к отечественным сериалам, в прошедшем году с удовольствием посмотрел «Скорую помощь» с Гошей Куценко и «Декабристку». Из зарубежных, помимо ставших традиционными «Родины» и «Викингов» и «Игры престолов», были интересны «Сын» и «Британия».
Интересный выбор.
Так, ну давайте еще звонки попробуем. Добрый вечер. Так, вот эту линию. Добрый вечер.
Здравствуйте,
как вас зовут?
Алло.
Алло. А что
меня
вы?
Меня зовут Анатолий.
А, Анатолий, а что случилось?
Ничего не случилось.
Очень вы грустный.
Ну и что? Нет, не грустный, я нормально.
Нормально?
Да, абсолютно.
Да? О чем расскажете нам?
Ну, вы же просите впечатление от сериала.
Но вы о чем бы хотели рассказать? Хотите не про сериалы?
Вы знаете, вот так вот я вот иногда смотрю сериалы. Ну вот. И мне кажется, что они в большинстве своем абсолютно некачественные.
Все. Вот на этом я вас благодарю. Спасибо огромное, Анатолий. Просто хочется еще пообщаться со слушателями, да? Вот это по делу. Учись, да. Пожалуйста.
А,
не понимаешь, не пусто, но профессионально, кратко. Вот так мне бы
хотелось.
Да, мне хотелось, чтобы ты всегда вот так вот, как Ослик и А, рассказывала про сериалы.
Я постараюсь в следующий раз исправить свои ошибки.
Точно, третий сезон «Экспанс» несколько месяцев назад полностью вышел, а я не посмотрел, вот сегодня и начну. Владимир в баню. Приятного вам просмотра. 363-3659, это номер прямого эфира. Так, звоните. А что у нас в чате? Давайте Москву послушаем. Добрый вечер, доброй ночи.
Да. Алло. 5 часов по-английски. Меня Галина Михайловна зовут.
Да, здрасте.
Знаете, значит так. Телевизор не смотрю, сериалы не смотрю, но...
Тогда вы по адресу, Галина
Михайловна. Под Новый год мне удалось посмотреть по интернету «Праздник». Я в восторге. Я сама была свидетелем.
Праздник,
я
да,
сама
да.
была свидетелем в свое время, во время войны, когда в проезд Серова, это в центре Москвы, да. приезжали жены с корзинами и забирали там продукты угу. для кремлевских, извините, светил наших.
Угу.
Так что изумительный фильм. Мы его, извините, записали. Я два раза его просмотрела.
В смысле, извините, просто... вы его... Галина Михайловна, а вы его куда записали? Зачем? Просто на диск, чтобы удобнее было смотреть?
В интернете умеем как делать.
Ну он же просто в открытом доступе лежит на Ютубе, никто же ему денежки не требует.
Да в том-то и дело, мы в самую ночь показали, они в самую ночь. В 12 чем-то часов... И мы успели посмотреть.
Ну, понятно.
Но главное не только вот так, как жили. Но вот там был этот, который себе ножку, пальчики прострелил.
Ну, да,
вот
да, да.
сосед, который изобразил повешение и сказался психбольным, угу. и на фронте не был. Так что...
А у вас такой сосед даже был, да?
Да, да, было все. Да, ну, извините, я маленькая была, но кое-что видела. А вот то, что в проезде Серова было... Мне удалось однажды увидеть.
А как вам кажется, есть в этом фильме на что обижаться?
Вы знаете, я никогда ни на что не обижаюсь.
Это правильно.
Я ищу выход в лабиринте в конце. Это так сказал в свое время один высокопоставленный. Она говорит, не ходит кругами, а ищет конец лабиринта. Угу. И ищу выход из любого положения, если я его не вижу, я ищу другой выход. Вот так вот.
Спасибо.
А вас с Новым угу. годом. Счастья,
да,
здоровья. Исполнение всех желаний. Я люблю всех ваших мужчин и всех ваших женщин.
Это
и
прекрасно.
С самого начала, как только вы начали работать, мы вас слушаем.
Ой, спасибо большое.
Вот так вот.
С праздниками,
спасибо,
да, с наступающим тоже Рождеством, если для вас это актуально, конечно. Добрый вечер, доброй ночи.
Здравствуйте.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Как вас зовут?
Алексей меня зовут.
Так, что вы смотрите?
Я иногда телевизор смотрю.
А из сериала?
Уже неплохо. Хорошо, мне кажется, разговор у нас получится с вами.
Да.
Есть у вас сериалы какие-то, которые вы в 2016-м очень
активно смотрели?
По части
сериалов, что могу сказать. Мне все-таки нравятся сериалы, основанные на реальных событиях, и в основном это исторические, то есть связанные с историей нашей страны. Ну, не знаю, что вот именно наша страна, но вот именно на реальных событиях. Там, где сюжет как бы реально основан, да, на тех событиях, которые...
Ну, понятно, но вот Годунов был с Безруковым, вы смотрели?
Да, вот Годунов, кстати, мне очень понравился вообще.
Ага.
И потому что историю все-таки мы в школе учили, но здесь как-то немножко другой взгляд. И мне, конечно, очень понравилось.
Понятно. А из зарубежного что-нибудь можете порекомендовать?
Вы знаете, последние годы я с телевизором...
Послушайте, что же вы за телевизор все держитесь?
Давайте отойдем от телевизора.
Отойдите от телевизора,
откроем
конечно.
Откроем компьютеры.
Сериалы, не знаю, мне кажется, все смотрят, если не в телевизоре, то в компьютере.
Нет, ну в интернете, да,
да.
Вот, еще смотрел я, кстати, лежал я в больнице вот по осени. Я пересмотрел «Бандитский Петербург», просто делать было нечего, вот, еще раз пересмотрел, да.
Да, мы в прошлом году как раз говорили даже, может быть, мы вас вдохновили на это.
Кстати, я вот звоню вам с Оренбурга, я впервые к вам дозвонил,
да.
в эфир, вот, очень рад, что дозвонился.
Спасибо.
Вас всех с Новым годом.
Спасибо большое, с праздниками. Так, что еще что-то? Кто? Кто? Каиб?
Героин.
Показывает. Значит, знаете, очень какая-то дурацкая история.
Так все происходит.
Значит, мы должны закругляться в этом часе. Мне Маша Бурсина показывает куда-то в угол комнаты и шепчет «Героин». Нет, это не какая-то закладка где-то у нас лежит. Просто песня следующая называется. Вы даже, может быть, по-английски и слово это не расслышите. Все нормально. Просто музыкальная пауза будет. Спасибо огромное, друзья. Действительно, сейчас с сериалами будем закругляться. С Елизаветой Смирновой прощаемся. Спасибо тебе.
Пока.
Благодарю. Счастливо.
Взаимно.
До встречи. Руки холодные такие.
Не знаю.
Сказал бы я тебе, как-нибудь это принес. Страшно, что ли? А с тобой мы прощаемся, вы тоже попрощайтесь. Сейчас подожди, вот смотри, тебе много теплых, приятных слов напишут, музыку послушаем, да. Потом будут новости и уже совсем другие темы. Пять минут в российской столице. Это «Эхо Москвы», Алексей Нарышкин. Микрофон, программа «Один». Еще два часа с вами вместе проведу. Здрасте. У меня, на самом деле, две темы есть. Одна такая, может быть, развлекательная совсем, а другая посерьезнее. Но вот поскольку Мария Бурсина, которая сегодня звукорежиссер, она поинтересовалась перед новостями еще во время рекламы, будет ли голосование. Голосование у меня только в одной теме будет, то тогда, наверное, начнем с темы серьезной, с более серьезной. Значит, я не знаю, насколько это... Я не видел, насколько эта тема представлена где-то в блогах, например. На сайтах я ее точно не видел. Я не видел на эту тему рассуждения в Фейсбуке, но я видел... что про это много пишут в телеграмах. В телеграмах. Знаете, какой аспект магнитогорской вот этой трагедии? Кстати, пользуясь случаем, я хочу вам порекомендовать новый эфир Юлии Латыниной. Код доступа на сайте Эхо уже есть расшифровка, а можете видео даже посмотреть. Оно есть и на сайте, и на канале Эхо Москвы. В Ютубе Юлия подробно объясняет. Кстати, казалось бы, я, например, когда услышал, я был немножко удивлен. Мне почему-то представлялось, что Латынина будет как раз придерживаться такой, скажем, конспирологической версии того, что произошло в Магнитогорске. А на самом деле Латынина объясняет в довольно так доходчиво и просто, почему, скорее всего, это просто взрыв газа был. Взрыв газа, но один из ее доводов, если бы на самом деле были террористы какие-то, если бы это был теракт, то, конечно, властям было бы выгоднее сказать, представляете, это теракт, это вот совершили какие-нибудь там, не знаю, головорезы, которые приехали из Сирии или так далее, и, в общем, надо сплотиться. Вот один из ее аргументов. Слушайте, я, конечно, я это криво объяснил, я не Латынина, я не пишу книги, и вообще проблем полно. Послушайте, что я буду пересказывать. У нее это гораздо более содержательно, умно и доступно было объяснено в передаче. Это код доступ новый. Послушайте, еще порекомендую вам Венедиктова. Будем наблюдать 2 часа аж в субботу. Он с Сергеем Бунтманом в этой самой студии провел. Тоже послушайте, там разные абсолютно темы. Кстати, у Латынина еще было интересно. Полпрограммы посвятила, что для меня стало вообще полной неожиданностью. Она посвятила объяснению того, почему... ракетный комплекс «Авангард», который вот в конце прошлого года протестировали, и об этом много говорят, это вот одна из тех систем, которые Путин представлял перед выборами президента, помните, в послании к Федеральному собранию, почему на самом деле в этом крутого ничего нет и хорошего ничего нет. Это вот гиперзвуковая технология, ракета, которая может лететь с какой-то колоссальной скоростью, но оказывается, это ни разу и не плюс. Послушайте Латынину и подробности узнаете. А почему про Магнитогорск? Какой аспект меня заинтересовал? Пишут очень много о том, что вот собирают сейчас по капелькам, по крупицам деньги тем, кто пострадал, семьям погибших, да, и вы знаете, Борис Дубровский, если вы вдруг подписаны в Телеграме на его канал или встречали где-то, Борис Дубровский, как губернатор, активно освещает это событие, рассказывает о том, как идет помощь пострадавшим, как он рассказывал все эти дни, как завалы ликвидируются, он сам ведет прием граждан. И вот он вечером в субботу сказал, что собрано и распределено больше 60 миллионов рублей помощи. При этом около половины этих денег это пожертвования, да, это деньги, которые сами люди собрали со всей России, я не знаю, может быть, из стран СНГ. Вот скинулись просто, отправили на благотворительный счет какие-то деньги, да, собрали половину суммы. Вы знаете тоже по новостям, и на их об этом говорили много, что есть выплаты местные, есть выплаты федеральные, за погибшего членом семьи 1 миллион рублей дают, и жильем собираются обеспечить, и прочее, но вот о чем пишут, абсолютно такой левый уклон в этой истории, пишут о том, в частности, Екатерина Винокурова, я мог процитировать, но у нее на самом деле очень много публикаций на этот счет. И я просто боюсь у них потеряться, я поэтому перескажу своими словами. У нее довольно эмоциональный посыл, она говорит о том, что вот посчитайте, сколько у нас миллиардеров в стране. А кто-нибудь вообще кому-то пришло в голову, например, немножко от своих миллиардиков отщипнуть и людям, например, купить новые квартиры? Или людям просто дать деньги на лечение, на то, чтобы они восстановили свое здоровье? И так вот, судя по публикациям, по перепубликациям, по перепостам в Телеграме, эта тема довольно интересно зашла и вызвала такой
я бы даже сказал, резонанс. То есть, действительно, многие считают, что надо было бы миллиардерам вот так вот поделиться и не скупиться. И уж я не знаю, на каких основаниях они должны были бы это сделать, если у них желание у самих не возникло. Не знаю, может быть, какие-то должны быть инструменты государственные, инструменты государственного такого легального отъема этих денег. Ну вот на самом деле, ну, у миллиардеров сколько денег, вы представьте. Денег полно, можно было бы, знаете, сейчас я вам процитирую, «Спутник Погром», да, это вот издание, которое, по-моему, лишилось сайта. Сейчас я вам прочитаю, что пишет, я не знаю, наверное, вот Егор Просвирнин, редактор этого издания. Вот он пишет, небольшой его текст прочитаю. Значит, немного о трагедии в Магнитогорске. Собственные доходы города, не считая дотаций из федерального бюджета, почти 4 миллиарда рублей. Это мало. Может быть, Магнитогорск какой-нибудь бедный, депрессивный город, живущий лишь милостью бюджетной. Но Магнитогорск – один из промышленных центров страны. Один лишь Магнитогорский металлургический комбинат в 2017-м зафиксировал выручку в 500 миллиардов рублей. А где же деньги? Почему промышленный центр живет так бедно? Деньги, вот дальше он пишет, они на кипрском офшоре, называется фамилия миллиардера Рашникова. И вот дальше, опять же, продолжение вот этой темы про такую, как бы, социальную, с одной стороны, про необходимость восстановить социальную справедливость и про безумный разрыв между богатыми и бедными. Парадоксальная ситуация, вот пишет автор этого телеграм-канала, в 2017 году на 13% вырос объем произведенных в Магнитогорске товаров, обрабатывающей промышленности, а город продолжает жить в нищете с взрывающимся, разваливающимся от старости домами. А тот самый Рашников занимает 70-е место в мире по объемам состояния. Занимает ли 70-е место в мире Магнитогорск по объемам городского бюджета, а по качеству жизни, а по размеру зарплат? Нас все время пытаются убедить, что Россия бедная страна, но это неправда. Бедные в России средний и низший класс, а по числу миллиардеров мы занимаем почетное 4-е место в мире. Каковы миллиардеры владеют третью общенационального ВВП? В США, например, где больше всего миллиардеров, сверхбогатые владеют менее чем 6-й частью ВВП, а в Германии менее чем 8-й. И то в США главный миллиардер Гейтс, основатель Microsoft, который свои деньги понятно как заработал. А что такого сделал для града и мира слесарь Рашников? Ну, вот чуть выше уточнялось, что этот Рашников начинал, да, его карьера начиналась с того, что он работал простым слесарем еще в 60-х. Простое доведение соотношения денег в руках олигархов к национальному ВВП, хотя бы американского, до американского уровня, где капитализм человек человеку волк и полная бездуховность, уже высвободит гигантские средства, которых хватит для полного преображения городов-миллионников. Заметьте, я не говорю про социализм или даже госкапитализм. Я говорю о капитализме хотя бы с американским уровнем неравенства. Вдумайтесь, американский уровень социального расслоения для нас уже недостижим. Мечта и царство справедливости. Вот. Значит, смотрите, это раз текст, да, про такой, про дисбаланс, про сказочно богатых и про людей бедных, и такую же бедную и разваливающуюся инфраструктуру. Еще один текст, политолог, в эту же тему, политолог, сейчас я вам скажу, Алексей Макаркин. Трагедия в Магнитогорске подтвердила наличие двух важных общественных проблем. Кстати, давайте голосование запустим. Да? Голосование. Ликует Мария Бурсина. Вопрос, знаете, как хочется мне сформулировать? Справедливо ли, по-вашему? Ну, странный вопрос, он абсолютно такой фантазийный, и понятно, что это, наверное, трудно будет реализовать. Справедливо ли было бы... Не, подождите, много чего-то бы, много бы. Вот, смотрите, значит, нужно сейчас жителям Магнитогорска, пострадавшим, квартиры, жилье, лечиться, новые какие-то вещи наверняка и прочее, да? Правильно ли принудительно отобрать какие-то вот там излишки у наших миллиардеров?
Если вы такой метод получения компенсации поддерживаете, наберите номер 660-0664. Если вы не поддерживаете, то есть речь идет именно о том, что это вот принудительный характер, не добровольно, а именно принудительно, такая обязаловка. Если вы не поддерживаете эту идею, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз вопрос. Две есть позиции. Вот представьте, что у нас есть некий механизм по принудительному отъему излишков у миллиардеров. И вот эти деньги мы можем пускать на вот такие... Мы можем тратить их в кризисных ситуациях. Вот, например, дом развалился, люди остались без жилья, людям нужна медицинская помощь. А мы просто у миллиардеров там по 5, не знаю, по 5, по 10 миллионов рублей у каждого отберем просто из списка Форбса. И все. И все. Им не убудет, а у людей новая жизнь начнется, пуще прежней. Может быть. Может быть. Вот вы такой механизм поддержали бы, механизм такого принудительного отъема, или нет? Если вам эта идея нравится, наберите номер 660-06-64. Если вы против такой идеи, 660-06-65. Но, опять же, отбирать, мне кажется, деньги у людей государство может только, если оно, ну, называет это налогами. Или, не знаю, ну, или платная парковка. Налоги, на самом деле, налоги. Как еще? Налоги, платные парковки. Это же вот примерно то же самое. Хорошо, я, конечно, объяснил. Вот смотрите, пока вы голосуете, текст Алексея Макаркина. Трагедия в Магнитогорске подтвердила наличие двух важных общественных проблем. Низкий, первое, низкий уровень реального доверия к властным институтам. Высокие социологические рейтинги силовых структур основаны в значительной степени на длящемся эффекте от патриотической мобилизации 2014 года. Мы помним, что в 2014 году было Крым. И связаны с общим представлением о том, что если мы не будем поддерживать свои силовые структуры, то придут чужие. Но в конкретных случаях доверие оказывается... на не столь высоким. Отсюда и широкое распространение версий о взрыве, противоречащей официальным заявлениям, но основанной на утечках. К этому можно добавить и слабость коммуникации между властью и обществом, что также тесно связано с проблемой доверия. Второй момент. Сильный запрос на справедливость, вот о чем мы с вами говорим. Привешивая к многочисленным требованиям к богатым, поделиться своими деньгами с людьми, потерявшими свое жилище и имущество в результате трагедии. Характерно, что если раньше такие требования звучали в отношении только государственных структур, то сейчас к элите в целом, которая воспринимается как недостаточно легитимная, далекая от простых людей, не способная к эмпатии. Такое восприятие было и раньше, но прямые требования – это новое явление, свидетельствующее об обострении проблемы. Еще раз я повторю номер телефона. Мы сейчас музыкальную паузу небольшую сделаем. Если вы считаете справедливым механизм, при котором у миллиардеров, да, отбирались бы деньги на решение каких-то вот кризисов, например, на выплату компенсации пострадавшим в тех или иных событиях, наберите номер 660-06-64. Если такой механизм существовал бы, но он был бы несправедлив, вы против него, 660-06-65. Через 3-4 минуты вернусь к вам.
Can't
1:22. Много от вас сообщений. Будем сейчас читать все. И мне бы хотелось еще с вами по телефону поговорить. 363-3659-495. Про такое гипотетическую возможность отъема излишков у миллиардеров. Да? Ну, давайте просто ограничимся списком Forbes. Да? Сколько там? 100 фамилий обычно. Да? Вот самый топ-топ россиян, самые-самые-самые богатые. Вот представим, что есть некий механизм государственный, когда происходит какой-то ЧП, и у миллиардеров просто их лишние деньги, миллионы, не несколько миллионов рублей, просто отнимаются и идут, например, в счет выплаты, ну, в некую кубышку, да, и из этой кубышки потом деньги на новое жилье, на расходные материалы, на медикаменты и прочее. Как вам такая идея? Как вам такая справедливость? Пускай не такая справедливость, которая действует не 365 дней в году, но в экстренных ситуациях вот этот разрыв между самыми богатыми и самыми бедными, ну, не обязательно самыми бедными, просто вот этот разрыв и расслоение, оно сокращается. Но только в экстренных ситуациях. Нравится вам это или нет? Поддерживаете вы такой подход или нет? 363-3659, код 495. Недолго с этой темой, на самом деле, посидим. Мне вот даже, я честно скажу, больше интересуют результаты голосования. Кстати, пока что такой расклад не вполне однозначный. Значит, пишут. Аноним интересуется. Вы каждый раз рекламируете что-то от Юлии Латыниной. Вопрос без наезда. Вы ее менеджер? Топ-менеджер? Нет, конечно. Во-первых, Латынина в рекламе не нуждается. Я просто обращаю ваше внимание. И поскольку Латынина – это один из тех эфиров, которые я стараюсь не пропустить, ну, на их, на самом деле, много в течение недели эфиров. Практически каждый час у нас какой-то информационный важный эфир. Вот Латынину я стараюсь всегда слушать. Она у меня в приоритете. Поэтому просто вам рекомендую. И тем более, если я не читаю, то иногда слушаю. Да? Вот сегодня я прослушал целиком весь эфир. Там всего, опять же, три темы. Про «Авангард», про «Магнитогорск» и про «Шпионский». Вот этот новый скандал, не скандал, с задержанным американцем. Три темы, но довольно подробно. И, ну, может быть, это не совсем правильный и профессиональный подход. У меня по всем трем темам вопросов не осталось. Нет, ну, конечно, я, может быть, пройдет несколько часов, появится новый вопрос, но, в общем, прям передача мне сегодняшняя не очень понравилась. Опять же, рекомендую. Не менеджер. Так. Отнять и поделить. Вот аноним, кстати, уже по делу пишет. Какие сомнения? Вон сам Навальный в прошлом сезоне на Эхе заявил, что, цитирую, будет справедливо, если большинство соседей решат судьбу вашей собственности. Я, честно говоря, не помню такого. Но, не знаю, я такого не помню и вам верить не буду на слово. Мало ли, может, вы Навального хотите очернить, опорочить. Саша пишет из Ярославской области. Ну да, дай одному, другие попросят. Шутка. Это надо делать нашему правительству, как будто оно пострадает от этих миллионов. Меня больше волнует то, что людей заставляют жить в том доме, даже если он и нормальный, а как же страх людей, особенно детей, наплевать. Это отдельная, дикая, на мой взгляд, история, то есть я не понимаю, как это возможно, но тут же дело не в том, дом в принципе, находится ли он в состоянии, чтобы там люди дальше проживали спокойно или нет. Это же, вот вы абсолютно правильно пишете, тут надо думать о психологическом комфорте. Я просто напомню тем, кто, может быть, не следил, тот самый дом в Магнитогорске, у него 10 этажей, и у него, по-моему, 12 подъездов. А рухнул один центральный, по-моему, 7-й. Так вот, что интересно, развалы сейчас окончательно расчистят. Я так понимаю, как-то вот эти стены, которые оголились, их облагородят. И все, пожалуйста, живите дальше. Вот у вас был один дом длинный такой вытянутый, а стал два дома. Как в этом жить? Я не понимаю. Ну, то есть, вы можете какими-то там, знаете, вот когда происходят подобные ЧП, есть... Насколько я помню, у МЧСовцев какой-то там комплекс «Струна», да, который может проверить там, устойчивость дома на предмет каких-то... Проверить дом на предмет каких-то трещин, и вообще вот он может показать, этот дом в нем можно дальше жить или нельзя жить. Окей, хорошо. Вот у нас получилось два дома, хотя раньше был один, в котором можно жить. Но вы, я не знаю, вот губернатор, какие-то вот чиновники местные, да? Но вы сами подумайте, как в этом жить? А вот ты жил хорошо, ты жил не в 7-м подъезде, хорошо, те, кто в 7-м подъезде жил и чудом выжил, им дадут условно новые квартиры, они переедут. А тем, кто жил в 6-м подъезде, да, вот у них вот за стеной все рухнуло и померли люди, вот они как должны в эту же квартиру приходить? Вот это вот осознание того, что вот здесь умерли люди. Нет, вы, конечно, можете сказать, ну, подождите, есть как-нибудь в Москве, в других городах сталинские дома, откуда людей ночью возили, воронки приезжали, и в каждом доме, понятное дело, рано или поздно приходит смерть. Ну, это же абсолютно какая-то бесчеловечная история. Ладно, хорошо, нет у губернатора, у региона денег на то, чтобы расселить. Ну, попросите у бюджета. Ну, почему губернатору не приходит в голову мысль обратиться к правительству, к Медведеву, к Путину, не знаю, кому-то еще, к бизнесмену, вот к тому же, который слесарем работал, у которого сейчас завод этот Магнитогорский. Ну, дайте денег, ну, чуть-чуть отсыпьте, мы новый дом построим хороший, или вот из нашего резервного фонда, и туда всех расселим, а это к черту снесем и поставим там какую-нибудь стеллу, памятник, мемориал. 39 человек погибло. Ну, о чем вы? Нет, будут заселять. А еще через это же самое место, там же, знаете, было в этом самом месте, в 7-м подъезде, там не было этажа первого, по-моему, даже первых двух, там была просто арка. И какое-то издание, по-моему, даже нашло местного жителя, который якобы по всем инстанциям бегал, говорил, вот смотрите, вот эта вот арка, тут гоняют всякие фуры, какие-то грузовики, вот они эту арку снесут, и дом обрушится. Ну, не знаю, насколько достоверен этот рассказ, может быть, это просто какое-то городское сумасшедшее, но тем не менее. И представьте, вот сейчас вот люди... вынужденно заживут в этих двух домах, а по месту, где были трупы, где трупы находили, будут дальше машины ездить. Ну и что это такое? Не знаю, странно. Так, какая прекрасная тема, пишет Петр из Бана. Взять да и поделить все капиталы олигархов. Допустим, это же 1 триллион долларов, да разделить на 100 миллионов человек и 10 тысяч на рыло. За годик-то уж все проедим и распылим, но зато хорошо посидим. А что дальше, Петр из Бана? Ну, смотрите. Во-первых, я вам не предлагаю, у меня просто нет возможности предложить на федеральном уровне, как бы вам не хотелось или как бы мне не хотелось, но я-то говорю не о том, что надо отнять все и сразу всех поделить и вот это вот тонким слоем размазать. Я говорю о том, что может быть, должен быть какой-то вот механизм по наполнению условного резервного фонда, условной кубышки за счет денег миллиардеров. Именно на случай каких-то катаклизмов. Не кубышка, которая должна выручать все государство, потому что экономика как-то идет не так, как хотелось бы, а конкретно вот под конкретные такие случаи. Упал дом, я не знаю, теракт, не дай бог, или что-то еще. Миллиардеры, давайте-ка скинемся чуть-чуть, и все, и вот они отправляют там какие-то грузовики с деньгами, да, с долларами, с рублями, с евро, и все, и кубышка наполняется, и потом нет вот, это, вот этой процедуры, нет обращений местных властей, давайте, мы открыли линию, куда можно перечислить деньги и прочее. идея ваша отвратительна. Послушайте, я ничего не предлагаю, еще раз, я не чиновник. Я вас спрашиваю, мы же с вами голосуем. И вы можете тоже принять участие. Почему, я плохо изъясняюсь, что ли?
Отвратительная идея. Просто ужас.
Отвратительная. Иди помой язык с мылом, да? Еще раз, это вопрос, и мне интересно ваше отношение. Это вообще тема, которую педалирует Екатерина Винокурова со сайта «Знак», которая в Совет по правам человека вошла в конце прошлого года. Вот если хотите, идите к ней куда-нибудь, напишите «Отвратительная идея». Значит, смотрите, еще раз вопрос повторю. Как вам идея, да? Как вам не моя идея? Как вам идея гипотетическая отбирать у миллиардов из списка Forbes деньги на то, чтобы выплачивать потом компенсации людям, которые оказались в беде? Да, хорошо, правильно, так им и надо, и все равно у них денег полно, лопатами можно грести, экскаваторами, бульдозерами, чем угодно. Я поддерживаю, в общем, такое, больше встреч с богатых. 660-06-64. Нет, это очень плохо, это какое-то такое кривое, я не знаю, что это, социализм, уравниловка, так нельзя делать. 660-06-65. Сейчас пару смс прочитаю и перерыв, потом звонки обязательно. А излишки же у металлургов хотел Белоусов из администрации президента отобрать, но все замяли. Ну да, была же такая инициатива, по-моему, несколько месяцев назад, и действительно как-то ничего не вышло. Хотя, помню, прямо было такое бурное обсуждение и, прямо скажем, подгорало у некоторых. Ага, Лена Брагина пишет, давайте сделаем налог на взрывы или налог на смерть при катастрофах, ну или еще как назовем. Опять вы на меня накинулись, я ничего не предлагаю, я вас спрашиваю просто. Подумайте, пожалуйста, те, кто меня ругает над своим поведением, через две минуты встретимся здесь же.
В это воскресенье после 10 утра в программе «Открывашка». Чарльз Дарвин, юбилей и дошкольная академия. В нашей студии директор Дарвиновского музея, заслуженный работник, доктор педагогических наук Анна Клюкина. «Открывашка» в воскресенье после 10 утра. В это воскресенье после 12 часов в программе «Не так». Суд над Ипполитом Завалишиным, лжедекабристом и добровольным провокатором. Российская империя, 1827 год. «Не так». В воскресенье после полудня. В это воскресенье после 15 часов в программе «Книжное казино». Третий звонок и другие новинки издательства «Бослен». В нашей студии заслуженный учитель Российской Федерации, директор Центра образования номер 109 Евгений Ямбург и главный редактор издательства «Бослен», третий звонок, практика школьного театра Юлия Симонова. «Книжное казино» в воскресенье после 15 часов.
Телехранитель.
В воскресенье после 18 часов Елена Афанасьева проводит конференцию со слушателями.
Перед началом программы не забудьте выключить телевизор.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Один час и 35 минут. Как обещал, звонки будем принимать, а тема все та же, да? Обсуждаем, значит, так звучит, обсуждаем идею Алексея Нарышкина по отъему денег у несчастных миллиардеров. Вот да, давайте сразу так назовем, чтобы вам все было более доступно. Так, вводят самозанятых 4% налог, людей ни работы, ни денег, бутылки сдаются на паперти, просят, а 4% отдай. Так. Так, Владимир, ну давайте сейчас звонки. Как вам еще раз вопрос? Ох, как прямо взволновало вас это. Подождите, давайте сейчас будем разбираться. Добрый вечер, доброй ночи.
И вам доброй ночи.
Да, как вас зовут?
Ну, Женя меня зовут.
Ну, вот. Хорошо, Женя. Допустим. Как вы относитесь к идее имени Алексея Нарышкина?
Ну, стрёмная идея.
Почему?
У богатых отобрать, стремительных поделить. Мне кажется,
так, подожди, давайте сразу разберемся. Вы себя к богатым причисляете или к бедным?
Да боже упаси, а я где-то вот чуть посередине.
Не-не-не-не-не, Женя, вы прослушали. Вы богатый или бедный? Нет никакой середины. Я в лагере бедных, пожалуйста, добро пожаловать.
Окей, хорошо, я тоже в лагере бедных. Я сегодня барабанные палки покупал за 1000 рублей, раньше они стоили 300. Вот. Я, короче, скажу так, у нас же это, главное, корпорации и все прочее, они же все государственные, а государство у нас социальное, так что никакого противоречия нет. Логично, логично.
Ну, как бы есть, слушайте, у вас просто все в один котел. Есть корпорации государственные, действительно, есть «Газпром», есть банки и прочее.
Но мы же у богатых олигархов хотим отобрать. Вот.
Нет, подождите, нет, а есть бизнесмены, вот Дерипаска, он же не государственный?
Ну, это, в общем, довольно относительно все.
Нет, ну хорошо, ну мы просто сейчас в терминологии увязнем. То есть ваш подход, он в чем заключается? Нормально, можем отбирать. Потому что это все равно
нет,
государство? Или как?
Это стрёмный прецедент в любом случае. Вот.
Так а мы же с вами в лагере бедных.
Ну и тем не менее, это стрёмный
прецедент. Ну и будем радоваться. А представляете, а потом вот так вот год поотбираем... А потом,
а
когда...
вдруг я стану богатым? Черт возьми, вдруг я изобрету машину времени, да?
Тогда вот вы изобретете машину времени, и, Евгений, надо будет свалить. Куда побезопаснее.
Отличная мысль.
Вы мне позвоните, я вас проконсультирую. И поделитесь, мы будем уже решать, что дальше.
О, боже, у меня право на репатриацию есть. У меня все хорошо.
Ну, видите, как супер. Нет, а представьте потом какой-нибудь миллиардер, который вот так вот отдавал, и у него ничего не осталось. И он выбывает из списка Forbes, а люди-то с него требуют, и государство требует. И потом его на площадь тащит.
Он уезжает в Индию?
Нет, не надо.
У него все классно.
Ничего он не уезжает. Все его на площадь тащит, на лобное место куда-нибудь и четвертует, и все. Чтобы другим неповадно было. Мне кажется, нормально.
Нет, это чудовищно.
Чудовищно. Несмотря на то, что мы с вами бедные.
Ну, то да, есть, давайте...
Подождите, а получается, вам жалко богатых? Богачей.
Слушайте, ну я хотел бы с одной стороны верить в доброе человеческое начало, с другой стороны, как бы, мне все-таки кажется, что у нас сильно богатым тяжело стать, не будучи государственником таким, да?
В смысле, вот. Так сильно богатым тяжело стать, вы как будто их записываете в разряды мучеников. Вот они как ребята, миллиардеры, натерпелись, настрадались, теперь вот.
Ну, один вот этот отмотал у нас тут десяточку, да, нормально.
А кто отмотал? А, Михаил Кударков, да.
Ну вот, папа-папам. Но тоже вполне себе такой государственный был муж, ну, как бы, ладно.
Понятно. Ладно, хорошо, спасибо. Интересный разговор. Так, но вы все-таки, смотрите, Евгений, я хоть вас отключил, но вы же еще здесь. Мы немножко с вами ушли в такой, как бы это назвать, совсем популизм, потому что я-то говорю о том, что мы будем теребить богачей только в экстренных случаях. Конечно, может быть, экстренные случаи не хотелось бы, но они будут каждый день. Но я имею в виду случаи вот только, когда действительно нужно срочно какие-то вот деньги, вот чтобы не объявлять сбор средств, сбор пожертвований, чтобы не было вот этой проблемы федеральные компенсации, какие-то местные, региональные компенсации. Пожалуйста. Вот я вам читал про этого бизнесмена, да, Магнитогорский металлургический комбинат. Я просто вот одно предложение из этого поста не прочитал. Значит, там этот «Спутник и погром», это замечательное издание, вот они пишут, что сейчас, значит, сейчас... Потерял это предложение. В общем, мысль такая, что с его доходами мог бы этот бизнесмен Вот я нашел. Личное состояние $11 миллиардов, учитывая, что жилой фонд Магнитогорска составляет 10 миллионов квадратов, на одно лишь личное состояние вот этого Рашникова можно было бы 3 новых Магнитогорска построить. Ну, я вот не об этом. Я не о том, чтобы обобрать и ободрать вот этих наших несчастных мучеников, миллиардеров, которые добивались честным трудом всего. Я о том, что в экстренных ситуациях ты с них, как с овцы, вот так вот чуть-чуть состригаешь и просто как бы придаешь форму их кроне. И на самом деле и волки сытые, и овцы целы. Вот что у нас получается на выходе. Так, давайте звонки еще. Добрый вечер, доброй ночи. Как вас зовут? Алло. Алло, алло, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Говорите, пожалуйста.
Алексей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, здесь все просто, я вам скажу. Первое. Почему миллиарды скапливаются в руках узкой группы лиц? Первое. Они недоплачивают налоги, используя офшорные схемы. Второе. Они недоплачивают своим работникам. Наверняка, вот если сейчас проанализировать соотношение зарплат в Магнитогорске и, допустим, на аналогичном предприятии металлургическом в Америке, то сравнение будет не в пользу Магнитогорска.
Нет, смотрите, вы сейчас объясняете причины их богатения, да? Но мы же с вами не об этом. Мы с вами о том, как, с одной стороны, быстро и эффективно помогать людям, которые оказались в беде, а с другой стороны, немножко как бы корректировать, может быть, поведение и, я не знаю что, и корректировать, приуменьшать на такую, на маленькую долю состояние вот этих людей. Им-то не убудет, а помощь будет эффективно оказана. Вот мы об этом.
Но для этого требуется системное решение. Первое, запретить офшоры. Второе, значит, увеличить налоговую нагрузку на сверхдоходы. То есть не 13%, а больше. То есть посмотреть, как это сделано в Америке, как это сделано в Европе. И найти здесь какой-то разумный, значит, оптимальный вариант. И третье, так сказать, ввести минимальную зарплату, значит, на подобного рода предприятиях, ориентируясь, опять-таки, на европейские, американские.
Ну, да, я понимаю. Спасибо большое. Все равно, мне кажется, мы с вами друг друга не поняли. Я немножко не об этом. Вы все правильно говорите. Это замечательно. Так победим. Прекрасная Россия будущего и прочее. Но просто вы глобально рассуждаете. Я вас прошу сконцентрироваться, сфокусироваться на одной такой маленькой идее. Так, Альберт из Тропарева. Милый Леша и слушатели, я за раскулачивание, но еще нужен новый 37-й год и индустриализация с запретом импорта. Так, Алексей, нельзя даже невольно внедрять в народ мысли об экспроприации. Законом предусмотрено страхование имущества. Лена Брагина, а вы думаете, что эти миллиарды в Сбербанке, они давно там, где наши руки не дотянутся? Так... Вот, кстати, мне что нравится, я обожаю такие темы, когда абсолютно слушатели, зрители разделяются на две такие непримиримые категории. Люди нищие, они согласны на все, будут жить. Так, а вот напрасно не следите за содержательной частью фамилии наших звезд, а ведь кроме сезона... Так. Угу. История с Арко-человеком напоминает фильм «Дурак Влады». Да, кстати, абсолютно мы правильно вспомнили этот фильм Быкова. Фильм хороший, фильм страшный. Такой же, как и «Майор». Опять идея ваша отвратительная. Что ж такое? Идея организовать фонд ЧП с обязательными взносами для миллиардеров хороша. Вот. Вот, это не я написал, это Влада написала из Питера, это ты написала. Но есть ли у нас люди, которые захотят и смогут им грамотно управлять, не воруя и без лжи, вот этим фондом ЧП? Все на честном слове, Влада, все на честном слове. Так, Алексей Алексеевич Венедиктов сегодня утром тоже очень здорово говорил, да, это всегда. Я как сотрудник «Эхо Москвы», как его подчиненный, могу подписаться просто под этими словами вашими, конечно. не успеете что-то получить, вас отправят на Донбасс. Не понял, к чему вы это. Хотел бы я посмотреть, как будут отбирать. Думаете, обойдется без жертв? Я думаю, да. Слушайте, но смотрите, удается же обходиться без жертв, когда, например, вспомните, да, по-моему, в ноябре, что ли, была вот эта история с акцизами на топливо. Тоже ночью нефтяники собирались где-то в правительственных кабинетах и вот прямо обсуждали, и в итоге договорились, что будут заморожены цены. Ну, то есть, как какой-то нажим, на самом деле, на бизнес, на бизнесменов, и вполне этот бизнес становится лояльным. То есть этим же людям, миллиардерам-то, может быть, у них деньги в офшорах, но им же есть что терять здесь. Поэтому не обязательно им выламывать пальцы и пытать их каленым железом. Просто какие-то такие намеки. Все, давайте несколько миллионов поможем оставшимся без жилья. И сиротам поможем, да, хорошо. Помогайте, вперед. Так, отличная идея, пишет Руслан, поддерживает. Разграбили заработанные поколениями и в ус не дуют. Людям... Понятно, так. Не надо изобретать велосипед, нужно ввести прогрессивную шкалу налогов, как во всех развитых странах. Ну, так и не будут платить налоги, разве это не так будет? Ну, просто опять же, вот смотрите, вы предлагаете прогрессивную шкалу налогов, это в течение года, каждый чертов месяц вы предлагаете забирать вот как раз, да, забирать излишки и платить, не знаю, там 20% с ваших доходов, платить 30%, или как во Франции, да, от чего сбегал в свое время Депардье, по-моему, там 75% платить налоги. Но это одна история. Это муки, это рутина неприятная, болезненная. А я же говорю о том, и те, кто пишет в телеграммах, мы говорим о том, что в экстренной ситуации ты предлагаешь этим бизнесменам поделиться в экстренной. Не надо каждый день. Это не как на работу ходить каждый день, да? Это форс-мажор. В форс-мажорной ситуации ты оказываешься в числе тех, кто дает какие-то деньги без ущерба для своего производства, без серьезного ущерба для кошелька. Опять же, бюджеты и карманы не сильно пострадают у миллиардеров, у тех, кто в списке Forbes, но при этом какие-то вот эти вот потребности, экстренные потребности, они будут полностью выполнены в кратчайшие сроки. Так, Петр из Бана. Я не давал решения проблемы, лишь посмеялся над известной глупостью на этом пути, но, к несчастью, только это решение бродит в головах многих ваших слушателей. Да, давайте, кстати, я вам итог голосования назову. 74% слушателей считают, что было бы справедливо вот так вот периодически, да, если ситуация того требует, состригать с бизнесменов какие-то излишки, да, я же вас об этом именно спрашивал. 74% считают, что можно вот так вот требовать с бизнесменов деньги на то, чтобы ликвидировать последствия, ну, в финансовом смысле, последствия каких-то катаклизмов, терактов и прочее. СМС-ки еще почитаем, и звонки. У нас остается минут 5-6. Елена Брагина. Вот тоже. Для того, чтобы не отбирать, нужно не сажать этих воров, которые воруют миллиардами, а вместо этого сдирать с них в два раза больше, и они найдут, чтобы не сидеть. И вот эти денежки в казну. Сколько там нашли у одного лица в квартире? И где эти деньги? Ну, да. Прогрессивную шкалу на налоги никто не примет. В смысле, Госдума не примет или народ не примет? Народ. Я думаю, и то, и то. Ну, не отбирают, и все, тут нельзя, это аморально и обидно, но нельзя же так. Кстати, пишет нам аноним, 8 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, чтобы упростить процедуру взятия земли и недвижимости. По желанию государства можно было бы сносить дома, невзирая на собственность. Так. Вот на этот как раз случай, на случай отъема денег, у этих ребят денежки хранятся в закордоне, чтобы не отнимали. Ну, замечательно. Так, хеллоу, Сергей КВПДП, да вроде здоровались мы уже с вами. Замораживание цен, как показывает неоднократный опыт, происходит на максимуме цен на нефть на рынке. Так, это немножко не то. Это не противоречит общественной морали, пишет Михаил. В 90-е мораль подвинули, приватизировав предприятия, созданные народом, и добычу природных богатств, на рент в которых имеет право народ. Исключение только для тех миллиардеров, которые заработали новациями, как Касперский или, например, строительные корпорации. Идеи гуманные, пишет человек из Самарской области. Ну, конечно. Так, давайте звонки. Один или два попробуем. Так. Вот эту вот линию. Добрый вечер. Доброй ночи, как вас зовут? Алло. Алло. Вы в прямом эфире в Москве. Здрасте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Наталья.
Наталья, да, очень приятно. Случилось что-то, очень. Наталья?
Да нет, не случилось. Я хотела с вами поговорить.
Да, пожалуйста, а я с вами хочу поговорить. Как вам эта идея? Справедливая.
Да, мне
как ее назвали уже некоторые.
Мне очень нравится.
Почему?
Я думаю, во-первых, они не поделятся сами. Они спрячут по издышкам. Как...
Да, давайте, Наталья, как с Евгением определимся. Вы человек богатый или вы человек бедный?
Нет, я не богатый. Я бедный. Скорее даже вообще не бедный, а вообще
сверхбедный.
Ниже еще.
Сверхбедный. Но это оттенки бедности, уж извините за это, вот в двух категориях. То есть, по идее, смотрите, а вот просто для того, чтобы была некая справедливость, вам как человеку, который зарабатывает
для того,
мало.
Чтобы была справедливость, должна быть нравственность. Наша страна глубоко безнравственна. Глубоко безнравственна. У нас нет верующих людей на самом деле, глубоко верующих. Все в основном просто ходят в церковь, кланяются, а веры у них в душе нет. Вы уж извините меня за такое прямое.
Хорошо, спасибо, неожиданно. Я вот сейчас подумал вот с этим голосованием, согласишься ли ты со мной, Маша? Так вот, спросить на самом деле у людей, а вы хотели бы, чтобы раз в год, для того, чтобы удовлетворить какие-то кровожадные потребности, брали бы по миллиардеру и сажали бы на кол? Вот друзья, я вас хочу спросить. Нет, ну такое... Да голосование. Абсолютно идиотическое. Вы сейчас скажете, Нарышкин, ты придурок, у тебя безумная идея, хорошо. Но у меня, значит, одну идею вы мне приписали. Отвратительная. Я не знаю, как это сформулировать.
По алфавиту?
А я не знаю. Ну там или наоборот по нет, ну по списку Forbes нельзя, по капиталу, не знаю, по знаешь, как на суде смягчающие обстоятельства, есть семья, характеристика, понимаешь, за тебя заступился Абрамович, тогда ты в следующем году. А я не буду, слушай, я не буду спрашивать. Нет. Ну хорошо, а как спросить?
Хотели бы или нет?
Да, отлично, хорошо. Хотели бы вы, давайте, дорогие слушатели, зрители, очень, очень странный вопрос, уникальный просто. Хотели бы вы, чтобы одного миллиардера раз в год выводили на Красную площадь и сажали на кол? Ну, просто чтобы, вот, я не знаю, как это назвать, чтобы какая-то вот...
Чтобы было,
да, потому что есть же какое-то представление о том, что наверняка они деньги все своровали, приватизация, криво 90-е прошла, это деньги наши, а мы нищие и так далее. Вот одного миллиардера в год берут, сажают на кол и как будто бы, не знаю, вам приятно смотреть. Вот он же жизнь шикарную прожил, куршавели, виллы всякие в Ниццах, в Каннах и прочее, да, яхты вот эти километровые и прочее. Вот пока мы живем в доме, который взрывается, они живут в особняке, который стоит крепче всего на свете.
Как,
абсолютно верно, как жертвоприношение. Все, один миллиардер в год. Вот вы бы хотели, чтобы одного миллиардера в год выводили на Красную площадь и сажали на кол, просто вот так вот потехи. Потехи. Не надо, не усложняй, не надо. Какой откуп? Откуп потом все распределят до людей, все равно не дойдет. Значит, давайте, очень странное голосование. Выводим раз в год миллиардера на Красную площадь, сажаем на кол.
Ну, просто так вот, забава ради, чтобы как-то вот, может быть, кому-то спокойнее от этого стало. Да, хорошая идея, отлично. Когда билет можно купить? 660-06-64. Нарышкин, ты сошел с ума, это бред, чушь, уберите его, и где же вы санитары?
660-06-65. Начался подсчет ваших голосов.
А, значит, вы пока голосуете, мы послушаем музыкальную паузу, господи, сделаем музыкальную паузу, потом у нас будет реклама, потом новости, и после, наверное, спустя минут 10, 6, 7, да уже давай музыку чуть-чуть, я повторю для вас номера для голосования, тем более отличные, ой, как и сегодня с вами интересно, как и всегда интересно, сегодня просто особенно, вы восхитительны. Давайте встретимся через 10 минут. Sipping on straight glory, let the vibes set over me. This beat is a chemical, beat is a chemical. When I leave, don't save my seat. I'll be back when it's all complete. The moment is medical, moment is medical. Sipping on straight glory, loving what I'm tasting. Venom on my tongue, depending on time. Poisonous vibration. Help my body run. I'm running for my life. Running for my life. Sipping on straight glory. Let the vibes slide over me. This beat is a
in my coat pocket, where I kept my rebel red. Felt I was invincible, you wrapped around my head. Now different lives I lead.
Часа и 5 минут, это московское время, «Эхо Москвы» вещает по-прежнему Алексей Нарышкин, микрофон. Здравствуйте. Это программа «Один», и мы с вами изобретаем в прямом эфире такую справедливость по-русски. Значит, какие у нас результаты предварительные? Мы в конце прошлого часа выяснили, что вы поддержали бы идею отъема у миллиардеров лишних денег для того, чтобы покрывать какие-то вот внезапные расходы на компенсации, на ликвидацию последствий от каких-то чрезвычайных ситуаций и так далее. Форс-мажор, да? И интересное голосование запустил при поддержке Марии Бурсиной, которая сегодня звукорежиссер. Замечательное голосование. Мне тут уже написали, этому парню больше не наливать. Проспись. Да, разраб программкин. Хорошо, обязательно. Сейчас вот через 55 минут пойду уже домой и прямо где-нибудь засну по дороге и замерзну. Больше вас не буду беспокоить. Значит, смотрите, вопрос следующий, интригующий. А он абсолютно, он еще дальше от нашей действительности, реальности, чем предыдущий вопрос. Я сейчас номера повторю. Звучит следующим образом. Хотели бы вы, чтобы раз в год на Красную площадь выводили миллиардера, допустим, из списка Forbes, и сажали на кол?
Почему нет? Да, я хотел бы это видеть, я хотел бы, чтобы такая процедура была. Я даже не буду называть это экзекуцией, это просто вот такая вот, ну, рядовая. Это можно сделать, это можно сделать в день, как, 12 июля, что мы, 12 июня, День России. День России. Или в День Конституции можно. У каждого праздника есть какой-то символ. Новый год – это Дед Мороз. 8 марта – это, не знаю, цветы, тюльпаны. 23 февраля – это солдат. Что там, не знаю. Май – это транспарант. 9 мая – это георгиевская ленточка. Пожалуйста, 12 июля вакантно. 12 июня. Все, ты 12 июня просто представляешь все в ожидании, все миллиардеры. А до последнего момента держится в тайне. До последнего, да. А все же, например, миллиардеры, они разъезжаются в начале лета по своим зарубежным резиденциям, и им говорят: а вы знаете, у нас совещание телекомов. Приезжайте. Какое совещание? Не планировалось. У Путина совещание телекомов. Приезжайте. И все, ты приезжаешь, тебя сразу из твоего частного джета, который приземляется во Внуково, тебя под белые ручники, и можно вот сразу, без лишних каких-то процедур, чтобы время не тратить, сразу на Красную площадь. А там уже все готово, там толпа ликует. То есть ты понимаешь, Маша, зимой на Красной площади каток, а потом, как только каток убирается, в марте или когда, все постепенно начинает готовиться к зрелище. А там же трибуны остаются с этого, с 9 мая, как раз месяц подождать. Там все равно какие-то фестивали, книжные и прочие. Моя Москва, твоя Москва. Человек год, все. Значит, смотрите. Ну вот, видишь. Значит, проспись на Рыжкин, а посмотри, что пишет. Олигархов необходимо истреблять. Пишет вот так вот просто и без... И абсолютно не стесняясь, Виктор. Значит, Лешенька, милый, доброй ночи, пишет Слава мне из Красногорска. Не надо употреблять глагол «отобрать». Он отпугивает. Используя глагол «делиться» надо, да. Это я приватно, дорогой, для тебя лично. Спасибо большое. Обнимаю, Лешенька. Очень приятно. Вам тоже лучи поддержки, ваш солнечный Красногорск. Откупиться, да. Не, вот, да, не, голосование нельзя таки проводить. Слова и мысли материализуются. Курников щелкает темы. Отлично. Он что, он щелкунчик, что ли? Пусть дальше щелкает темы. Поздравляю. Вот такой работоспособный, представляете? Взрослый, старше меня лет на 20. А вот такой вот. Так, музыка. Это шутка была.
Какая?
Не знаю, сколько Курникову лет. Накл. Вот, Владимир, в бане сущностные вопросы. Как будто бы вы занимаетесь поставкой древесины. Накол – это вы имеете в виду натуральный кол, деревянный, с острым концом, на который сажают в заднепроходное отверстие и который постепенно разрывает внутренние органы? Вы садист, что ли, Нарышкин? Я... Послушайте, помилуйте. Второй раз уже за час мы сталкиваемся с этой проблемой. Я вас просто спрашиваю. Я же не говорю, что так нужно. Я вас спрашиваю. И я могу, на самом деле, прикрыться такой пока что небольшой, но уже толпой из своих. Если вы приписываете эту идею мне, я могу прикрыться небольшой толпой своих сторонников. Потому что я попозже все-таки скажу. Попозже. Сейчас. Да, интересно, очень интересно. Слушайте, я не знал, что можно настолько некоторых из вас раззадорить. Так. Да что миллионеров? Вон пару прошедших сезонов обсуждали верхний возрастной ценз избирателей, креатив такой, мол, голосуют не за тех. Наш корреспондент Карина, например, статью написала, а потом единственная настоящая кандидатка с этой темой «Россия для молодых» и аргументации ходила в президенты. И все ее страшно защищали от Жирика, именно после того, как она Жирика назвала слишком старым для дебатов. Правда, надо не друг от друга, даже самой латыниной оценки получать и распространять, а спрашивать и озвучивать позиции и планы политиков. Это и будет и журналистские выборы, а не крымский референдум или шоу. Я серьезно, пишет аноним. Так. Нарышкин? Что? Влада, Нарышкин. Ну хорошо, слушайте, хорошо, что вы смеетесь. Нарышкин, вам срочно требуется укол в голову. Венедиктов заверял, что аптека за углом. Более того, Влад, я вам скажу, сам Венедиктов за углом сейчас стоит, не решается в студию зайти, потому что он понимает, что у меня помешательство. Так и бывает. И поэтому вот он стоит с бригадой медиков, дежурит. Они ждут, пока эфир подойдет к своему логическому завершению, пока я выговорюсь окончательно, и они сразу меня примут. Ну, чтобы вот этого не было, какой-то грязи, потасовок, накладок и прочего. Так, вот смотрите, да, вполне справедливо пишет Александр. Олигархи закончатся, за журналистов возьмутся. Не желаете? А есть такой риск. Закончатся миллиардеры. Ну, а кто знает. А может, это настолько понравится людям, что это будет каждый месяц. Вот как есть какие-нибудь...
Только раз в год.
Раз в год. Для кого дорогое? Нет, а бизнес и все капиталы переходят к следующему бизнесмену. А это же не сжигаются. Самосвалы с долларами и условными единицами, они не сжигаются. Они передаются дальше какому-то человеку. Вот, например, одного посадили на кол, а потом кто-то, руководитель, такой MC, да, он показывает пальцем в толпу. Это все достается тебе. И человек такой в обморок падает сразу. О, боже мой. И все. Да, это отлично, отлично. Все, мы станем продюсерами. Кто с нами в команде, с Бурсиной? Мы придумали новое шоу. Как это назвать?
Ну, Человек года, конечно.
Почему Человек года? Что там нужно кол обыграть как-то? Так, хорошо. Слушай, я не готов дальше копаться в этом, потому что точно кто-то... Вот я тебя уверяю, про Венедикта вот эта шутка была, но кто-то вызовет сейчас нам. Тебя тоже заберут, ты тоже хихикала здесь насчет... всяких этих в задней отверстии. Так, прошло 100 лет после революции, а Нарышкин все туда же. Пока у русских будут возникать такие идеи, русский народ будет сидеть в дерьме. И уважения к такой стране не будет, а сам Нарышкин напоминает фашиста.
Это правда.
Ну вот смотрите, но Нарышкин-то вылитый фашист, вы можете меня как угодно называть. Хоть горшком назови, только в печь не ставь. Моя бабушка любит повторять. 40, да, вот давайте еще раз вот эти все оговорки. Нарышкин укол, Нарышкин проспись и прочее. 44% слушателей, дорогие друзья, вот я вам цифра с монитора. 44, я себе даже запишу, завтра поделюсь с коллегами и расскажу всем про вас таких. 40, вдумайтесь, 44% хотят, чтобы раз в год... выводили миллиардера на Красную площадь и сажали на кол. 44%. Слушайте, я не знаю, о чем вы думаете. Я ничего не предлагаю. Я ничего не предлагал. Я вопрос задавал. Оно вам надо или оно вам не надо? 44% вас говорит, что вам такое надо. Что вы от этого будете получать? Кто-нибудь, вот, пожалуйста, вот из 44% позвоните, может быть, даже позвоните. Ты хотел позвонить в прямой эфир? Позвоните, пожалуйста, вот сейчас только те, кто хотел бы вот так вот, чтобы с миллиардерами обходились. Объясните свою аргументацию, потому что я-то голосование запускал абсолютно с такими, с каким-то шуточным настроем, с настроем поиздеваться, может быть, я не знаю, над собой, над вами, над миллиардерами. А у вас как будто все серьезно. Если кто-то действительно считает, что вот так вот можно проводить такую экзекуцию раз в год, да? Ну вот мы же хорошо с тобой, Маша, описали, как это все будет выглядеть. Красная площадь, да, вот трибуны. Да, величественно. Мы же все, по-моему, прекрасно описали. Если вы считаете, что это действительно нужно так делать, ну, чтобы немножко... чтобы... Ну, а тут какой может быть довод за? Мне просто интересно. Примерять богатых с бедными? Вот смотрите, видите, вот вы сначала влачите жалкое существование, а потом мы вот так вот берем богатого, на кол сажаем, а потом, если хотите, можете, мы его в толпу кинем, можете его просто съесть. А он же потому что как этот, как Блэк Ангус на каком-нибудь там на зерновом корме. Господи, что я говорю? Кошмар. Меня оправдывает с этой темой только то, что вы проголосовали вот так вот, 44%. Так. Да, история знала примеры, когда религиозные люди были сплошь лицемеры и ханжи, грешили, потом учили морали. Так. А можно поменять на 100 чиновников? Вот, интересно. Это интересное предложение. Дух почитай. И ник у вас интересный. Слушайте, как только мы войдем в российское правительство, я уверен, мы сможем с вами по формату договориться. Так, эфир с Нарышкиными как чай да с пышками? В смысле, калорийно или как? Или наоборот? Или сладенько? Так, соломину убрать, остальных оставить? Это не к вопросу про кол на Красной площади. Я просто спрашивал во время перерыва, как зрителям в Ютьюбе, идея с колом, это она здесь, в радиоэфире. Я спрашивал, как вам карнавальное утро? Вот пишут, да. Я смотрел «Блеск», пусть продолжает. Пусть продолжает, я передам. Я думаю, они, в принципе, сами поняли, Таня, Саша и Леша, и все, кто трудились над этим, что у них получилось хорошо. Действительно, это очень-очень клевый проект, настоящий подарок для всех. Что-то Нарышкин, вы и Журавлёва, мои любимцы. Ой, спасибо большое, спасибо. Только я, видите, я отвратительные вопросы задаю, идеи странные предлагаю. Так, ну кто? Кто за кол? Добрый вечер.
Человек.
Алло, добрый вечер. Как вас зовут? Здрасте. Говорите, пожалуйста, вы уже в прямом эфире, не тратьте ни свое время, ни мое. Алло. А у вас какой-то голос странный. Все нормально? Алло, нет. Давайте перезвоните лучше. Добрый вечер. Доброй ночи. Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
У нас очень большая проблема.
Не, Михаил, извините, пожалуйста. Не про проблемы, да. Не про проблемы, а про кол мы говорим. Вы на колу, знаете, что ли, уже?
Нет, я звоню на самом деле с другой немножко ситуацией. И извините, что если, может быть, я не попал в тему вашего разговора.
Не, Николай, извините, нет, не надо. Надо попадать в тему, в струю разговора с первого раза. Добрый вечер, доброй ночи.
Алло. Алексей?
Да.
Добрый вечер.
Ой, у вас, Александр, у вас голос, как у Леонида Слуцкого.
Ну, спасибо.
Тот, который депутат. Наоборот, наверное, не спасибо. Такой сомнительный комментарий. Александр, да, приветствую вас. А вы, слушайте, я же просил позвонить тех, кто хочет, чтобы миллиардеров на кол сажали.
Ну, давайте гипотетически я присоединюсь к этой партии и попробуем из этого выйти.
Давайте.
Понимаете, вот, значит, власть в нашей, так сказать, замечательной России, она сплетена как, знаете, вот как птицы вьют гнездо там из прутьев, там, uh-huh. допустим, там, крупные такие хищники, они так просто берут здоровые прутья и что-то такое из них собирают. Вот давайте представим, что у нас вот примерно такая власть. Она тоже так наскоро была сделана. Ну, так, под влиянием некоторых там, обстоятельств, там, 90-е годы и так далее. И вот вы сейчас предлагаете, значит, один из прутьев отсюда вытащить.
Ну, знаете? Да.
Да? Вот. Вы же понимаете, что тогда все это гнездо закачается и очень быстро развалится. Понимаете, это совершенно противоречит вообще здравому смыслу. Невозможно, понимаете, построить власть, а потом начинать оттуда выдирать, значит, какие-то... Понимаете, вот есть понятие собственности, оно совершенно, значит, неделимо, так сказать, и неустранимо, во всяком случае, для высшего эшелона власти. Ну, просто, это просто невозможно. Вот, понимаете, ведь в конце концов президент занимается тем, что он сводит различные силы, как-то, так сказать, в какое-то равновесие приводит. И вот это равновесие, в конце концов, и помогает нам как-то жить цивилизованно. Значит, ну, давайте попробуем вернуться там, к началу веков, допустим, там, в первое тысячелетие, или даже, может быть, в первые века новой эры. Ну, там действительно происходили такие вещи. И что? Ничего хорошего не было. Это были, в конце концов, так и говорят, средневековье. Понимаете, вот это вот огромные массы вот так, насильственных действий, они, в общем, цивилизацию просто разрушали. И вот ваше предложение первое было, это маленькое разрушение цивилизации, а второе предложение, это большое разрушение цивилизации. Ну, можно пойти по этому пути.
Слушай, ну а без моих, предложений не разрушается ничего у нас в стране? То есть, не, хорошо все на Нарышкина свалить? Разрушитель, да, подрывает устои просто. Мерзавец.
Понимаете, вот мне в конце концов вначале я, так, честно говоря, возмутился вашим предложением, а потом понял, что это вообще просто такой род черный юмор. У вас есть такая хорошая черта, понимаете?
Да, потом, уверенно, Александр, да? А потом вы присмотрелись и поняли, что и на кол, в принципе, сажать неплохо. Поэтому я вас благодарю. Спасибо, что дозвонились. И до встречи 12 июня, как и договаривались, на Красной площади. Посмотрим, кто там будет. Ну, слушайте, конечно, черный юмор. И вот тут, знаете, абсолютно правильно пишет Петр, и мы даже, кстати, вот мы с Соломиным, да и с Соломиным Загонопольским, мы очень любим такие голосования периодически проводить в эфире, которые, вот и, именно формулировка правильная, я так это называю, замерить кровожадность, Петр пишет, это попытка выяснить количество средневековой кровожадности у наших граждан. Да, да. Ну да, ну потому что, слушайте, опять же, по-моему, меня, конечно, пропорции удивляют. Меня удивляет соотношение, что у нас сколько получилось? 44 даже на 56. Меня вот такое соотношение удивляет кровожадных и некровожадных людей. С другой стороны, я понимаю, что, наверное, немало людей, у которых очень-очень мало денег, которые не видят в этой жизни ничего хорошего. У них впереди никакого не света, у них, может быть, и тоннель уже обвалился весь целиком. И для них вот эта вот мысль идиотическая абсолютно, которую я вам ввел, предложил с миллиардером, посаженным на кол, она может быть единственная вот не свет в конце туннеля, а вот в заваленном туннеле, заваленном, не знаю, камнями, чем угодно, там вот какая-то вот появляется блеск один раз. Может быть, это кого-то как-то взбодрит и ободрит. Но вообще, на самом деле, ужасно. Тут замечательно уже дальше. Я вас теперь не останавливаю. Все, это такая история необратимая. Значит, составляет очередность. Уже не с миллиардеров, а просто из наших действующих руководителей, кто должен за кем следовать в этом. Так, нехорошие дяди из правительства явно считают себя элитой и пытаются убедить народ в том, что эту элиту трогать нельзя, пишет Игорь. Дмитрий Мезенцев вот тоже как-то удивлен. Прогрессивная шкала налогообложения, и пусть живут. Алексей, зачем на кол-то сажать? Ну вот, как бы, понимаете, зачем на кол сажать? А зачем 44% это поддерживают? По приколу, что ли? Ну вот по приколу и будут сажать. Одним миллиардером больше, другим меньше. А что? Деньги его, как вот мы с Машей решили, деньги его передаются другому человеку. Абсолютно случайно его будут выбирать. А предприятие, его бизнес будет существовать дальше. Все, в чем сложность-то? И вам человек, что ли, жалко? Не верю. Так. Вот. Тоже, кстати, хорошее предложение. Нарышкин, отдайте свое место Курникову, а вас на кол. Как только... Значит, смотрите. Курникова обожаю, как только Курников. Мы с ним просто обсуждали это еще вчера, когда он из разворота вышел своего дневного. Как только Курников сделает кол и притащит его на работу, я с радостью сам сяду на этот кол и освобожу ему место. Вот у нас... Я клянусь вам, у нас такой разговор вчера был. Да, Баблоян свидетель, кстати. В вашу струю не каждый хочет попадать. Плюрализм мнений есть такое демократическое понятие. Так. Угу. Алексей, вы не маньяк, вы просто Ван Хельсинг. Да, хорошо. Поменять Нарышкина на Добряка. А что вы меня поменять-то хотите? Что я сказал? Что я сказал? Так, о, месье знает толк в извращениях. Можно ведь их просто пороть публично, спустить штаны и розгами в прямом эфире. Да, да. Но это не то. Так, эксцентричность и смелость. Я согласен с последним корреспондентом в эфире. Петр Избана. А может быть, гильотины на колу умирать будут в мучениях? Дмитрий, давайте все-таки будем придерживаться формата, который мы заранее определили. Вот это вот зачем?
Быстрая смерть — это неинтересно.
Быстрая смерть — это неинтересно, передает вам Маша, которая знает толк во всех этих делах. Надо все уравновесить на колу. Так, сколько было голосовавших, хорошая передача. Вот, хорошая передача тоже. Мне тоже кажется, хорошая передача. Спасибо. Вот он, луч света в темном царстве, наконец-то. Михаил, вы просто пробивались, да, сквозь толпу моих ненавистников. Значит, вот тоже Лена Брагина. Значит, очень логично она задается вопросом. Не успеете, они все сбегут в другие страны, когда вы только соберетесь, кто-то проговорится за хорошую сумму, и вы их только видели. Да, и только пятки сверкали, еще говорят в таких случаях. Хорошо, друзья, давайте с этим будем закругляться. Я понял, что вы все-таки кровожадные. Ладно, по крайней мере, 44%. Так, отобрать у Нарышкина квартиру в Москве и переселить в общагу в Химках.
Ну,
пожалуйста, приходите, подъезжайте. Вы даже не представляетесь. Для вас, дорогой человек, ничего не жалко. Ничего не жалко. Так, а еще Эдит Пиаф пела эту старую французскую революционную песню. Да будет так, будет так, будет так. У меня хорошо получается, да, как Эдит Пиаф. Она на русском же пела эту песню, как известно. Да, всех аристократов мы повесим. Да будет так, будет так, будет так. Всех аристократов на фонарь. Так, ну все. Значит, смотрите, спасибо за то, что писали и звонили. Но я на этом с вами не прощаюсь, тем более Максим Курников с колом еще не подоспел, еще не выручает меня и не спасает вас. У меня есть еще одна тема, которая очень простая, очень доступная. Мы же на этой неделе встретили Новый год. И у меня в эту тему есть два подарка. Представляете, Алексей притворится сейчас Дедом Морозом, угадайте, какие подарки. Ну, так. Такой более-менее традиционный для вас. Это я показываю сейчас в камеру, в трансляцию YouTube. «Дилетант». «Дилетант». Я один номер отдам. И книжку Сергея Алексашенко «Контрреволюция». Тут сзади, во-первых, Владимир Рыжков пишет. «Великолепная книга. Точное и полное описание. Главное объяснение головоломной траектории России минувших 30 лет». Яркая картина крутого разворота от надежды 90-х и к безнадёге нулевых. Русская история из первых рук от политического инсайдера, крупного государственного деятеля и одного из лучших экономистов страны. Сергей Алексашенко. Контрреволюция. А тут еще Навальный, кстати, написал. Блестящий и убедительный ответ на самый грустный вопрос современности. Это о книге Алексашенко «Контрреволюция», которую стоит прочитать каждому. Почему у России ни черта не вышло? Не стали мы ни богатыми, ни технологичными, ни свободными, несмотря на мечты и вполне реальные возможности, открывшиеся после падения коммунистического режима. Давайте почитаем и в будущем станем умнее, говорит Алексей Навальный. Значит, смотрите, две книги сейчас вот эти вот разыграем. О, Господи, одну книгу и журнал разыграем. А задание очень странное. И очень простое, очень странное. Расскажите мне, пожалуйста, оставшиеся полчаса нашего эфира про ваш Новый год. Во-первых, мне нужна история от вас. Самый скучный Новый год. Или самый веселый Новый год. То есть вы рассказываете про ваш Новый год, и мы с Машей Бурсиной решим, какая из историй, можно ее посчитать, самые интересные, вы отжигали. Или самый скучный. И еще, опять же, в эти же полчаса надо все успеть, самый крутой подарок и самый фиговый подарок. Давайте, слушайте, давайте вот так будет. Давайте вот так будет. За самый скучный Новый год книжка. А за все остальное, пусть у нас будет 4 лота, за все остальное по «Дилетанту». Вот щедрость. Кто бы знал. Вот редакция не знает, что я взял вот эти журналы, может, они последние были, и они... Никто не узнает, никому не скажем. Значит, через... через 5 минут. Забыли про кол. Закрыли глаза, выдохнули, забыли про кол, забыли про миллиардеров. У нас миллиардов с вами все равно нет. И вспоминаем Новый год. Мне нужна история самого крутого Нового года. Вот этого последнего. Позвоните, расскажите, если у вас он был крутой. Наше жюри из двух человек оценит это. Если Новый год был очень скучным. Если вы получили очень крутой подарок. Или если вы получили очень отстойный подарок. Звоните, пишите. И вот эти вот потом 4 лота мы обязательно разыграем. Песня, реклама и вернусь к вам.
some shelter. She don't believe anyone can help her. She's doing so much harm, doing so much damage. But you don't want to get involved. You tell her she can't manage, and you can't change the way she feels. But you could put your arms around her. Could you forgive yourself if you left him just the way you found him? Stand in front of you, take the force of the blow, touch me. Stand in front of you, take the force of the blow, touch me. Got a baby of your own. When your baby's gone, she'll be the one to catch you when you fall. Stand in front of you, take the force of the blow, touch you.
На Бали, на Гавайи и Мальдивы.
Неужели нету ближе к нам альтернативы?
Где найти такое место, чтобы сегодня же поехать?
В передаче «Местные» на Эхо. От Бердичева до Бреста, от Торжка до Верхней Пышмы мы расскажем все про местных, если кто еще не слышал.
По воскресеньям после 16 часов слушайте программу о людях и городах «Местные». Как живут люди в других городах, какие у них проблемы, чем они гордятся, что советуют посмотреть и что попробовать. Репортажи местных жителей, интересные факты и комментарии представителей власти. Это и многое другое в программе «Местные» с Алексеем Голубевым. В это воскресенье после 22 часов в программе «Цена революции». Евна Азеф, либерал с бомбой. Часть вторая. У нас в гостях профессор, доктор исторических наук Константин Морозов. «Цена революции» в воскресенье после 10 вечера.
They call it stormy Monday. Самый-самый блюз, он после выходных, глубокой ночью в понедельник, в канун еще одной рабочей недели. В такой вот блюзовый прайм-тайм на «Эхе Москвы» еженедельная программа «Весь этот блюз». Блюз густо населен и гениями, и честными ремесленниками, причем каждый яркая личность. Рассказывая историю блюза в портретах блюзовых юбиляров, мы точно никого не пропустим. Наш сайт в интернете blues.ru. Программа рассчитана на подготовленного слушателя. Проконсультируйтесь со специалистом. Блюз «Эхо» в ночь на понедельник с 2 до 3.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Поступают сообщения от вас разные, и в том числе критического свойства, абсолютно не по теме. Праздники плохо на вас отражаются. Орех вчера крайне слабую программу провел. Я подтверждаю, слушал очень слабо. Очень слабо. Сегодня еще хуже. Я бы на месте Венедиктова закрыл бы ночные эфиры для таких провальщиков, пишет Алексей. Соломин, не завидуй. Так. Значит, я еще раз. Да, у нас мало времени. 20 минут. Мне нужно от вас 4 сказочных истории. Во-первых, история про потрясающий какой-то Новый год. Вот ваш
ваш вот в этом году, несколько дней назад, самое интересное, прямо что-то такое из ряда вон выходящее, было безумно интересно, напились и звезды летали вокруг вас, не знаю, затмение и прочее. Самый скучный Новый год, потом два подарка, по две истории, про подарок скучный и про подарок фиговый, отвратительный. И про подарок очень хороший. И если вы готовы поделиться этой информацией, пожалуйста, на СМС только пишите, пишите, откуда вы, и желательно еще раз даже номер продублировать ваш, чтобы мы потом призы вам могли дать. А призы, я напомню, для фигового, как мы решили с собой, Маша, для фигового Нового года, да, книжку Алексашенко с напутствием от Навального, от самого Алексея Анатольевича, и три журнала. Так, поехали. Значит, разраб Программкин. А ты можешь мне помочь зафиксировать? А то у меня прям крыша поедет. И потом мы с тобой как-то решим. Разраб Программкин пишет в чате YouTube. Самый скучный Новый год сходил за квадратным вином за 300 рублей. Нажрался уже к 22 часам. Девушка на работе. Пришли какие-то друзья, они принесли с собой что-то. Я этим чем-то наделался. Друзья ушли. Так почему это скучно? Это же, наоборот, весело. Так, значит, разраб, давай пометим. Разраб напился. Так. Так, почему зрители не троллят? Это провал. Это абсолютно провал. Мы же с вами решили уже. Так, Алексей, выберите самого противного. Я противный. Не, я не хочу в этом участвовать, извините. Так, тут дальше пишет Маша специально для тебя про грипп. Это мы потом в оставшееся время уже на музыкальной паузе почитаем. Так. Ровно 31 декабря пишет Лена Брагина. Она сегодня активна. Ей только за это можно вручить медаль. И даже альманах «Дилетанты» я бы вам вручил, если бы знал, где они лежат, честно. Ровно 31 декабря вечером сломала унитаз и пришлось бегать по соседям, поздравлять их с Новым годом, с водкой, заодно ходить там в туалет. Будто бы руки помыть перед тем, как выпить, ходили всей семьей, соседи не догадывались, пока мы потом уже, когда выпили, не рассказали. Смеялись до утра. Лена Брагина. А у вас, Лена, а у вас какие-то были эти проблемы, что ли? Зачем часто так ходили? То есть я понимаю, что у вас семья большая. Да, значит, Лена Брагина туалет. Хорошо, дальше пишем. Истории про Новый год. Самый фиговый мне нужен, и самый фиговый-самый скучный, и самый такой горячий. Так, Лена Брагина, если вы на что-то претендуете, то мне от вас нужен номер вашего мобильного. Я понимаю, что вы, скорее всего, из Ярославской области, так как это написано у вас под IP-адресом, но тем не менее. Самый скучный Новый год, пишет Лев, готовить квартиру к ремонту, укладывать книги и вещи в коробке, слушать эхо, хотя последнее примерялось с действительностью. Я думал, эхо – это последний гвоздь в крышку этого гроба под названием «Праздник». То есть все везде, отстой, зарплату не дали, прочее, не знаю, ограбили, а еще и эхо. Нет, эхо, видите, оказывается, примерялось с действительностью, спасибо. Так, Лев... Лев про книги. Так, 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 так. Про вчерашнюю программу. Так, Лось-медведь. Из Москвы. Привет полуношникам. Нет, в этом году все было предсказуемо. Со старенькой мамой встречал, говорил спасибо мирозданию, что еще раз. А вот самый необычный Новый год встречал в юности. Больше всего запомнился Новый год, когда я должна была поехать к любимой подруге в Подмосковье на все три дня праздников и привезти шампанское на всю компанию. Мне тогда было около 25, собралась, оделась, сумку заменить шампанским. Тут понимаю, что не могу закрыть входную дверь, замок заклинило. Так, решаю остаться дома, что делать? Из-за еды только 5 пузырей шипучки, не считая хлебушка и майонеза. Телевизор, конечно, его не включила почему-то. Вот не хотелось, и все, прям как сейчас, вообще не смотрю. Вот картина, сижу, грущу, пью шампунь, закусываю бутером из хлеба с майонезом, слушаю почему-то Моцарта, Бетховена, хотя и другие пластинки имелись. Прерывает сообщение, очень много букв. Я не уверен, что конец этого сообщения встречи, потому что вы меня сейчас завалили сообщениями. Так... Мария, так, всех с Новым годом, здоровья, радости. Спасибо большое, Слава из Красногорска. Тот самый Слава, который меня обнять хотел по-человечески. Да, да, не завидуй. Так, весь Новый год провалялась одна с температурой. Алексашенко, один из моих любимых экспертов на эхо, порадуйте книжкой. Сейчас, сейчас, Елена, у нас тут, подождите, у нас жюри. У нас никакого, никакой здесь этой кумовщины нет. Подождите, все честное. Елена Температура, я запишу себе. Так, значит, так, сидел, ой, Вячик Волжский, сидел в СИЗО 30-го и 31-го, в 10 вечера пришел домой, никого не было дома, сидел в Новый год в кресле, не мог уснуть. А что, ну, я не знаю, Вячик, да, вы в какую категорию-то напрашиваетесь, веселую или грустную? То есть, может быть, после двух дней в СИЗО, наверное, это не СИЗО, а спецприемник все-таки был. Может быть, и такое уединение, это наоборот, в плюс было. Так, Вячик Волжский, значит, да. Сейчас Вячик. Я себе все записываю, все ходы записаны. Вячик, СИЗО. Выпивал Чинзана Асти, посмотрел падение шарика на Таймс-сквер по телеку и спать, а в пять на работу. Гадюкин. Ну, как-то...
Уныло.
Ну, уныло. Ну, то есть, как бы он подходит по всем критериям. Гадюкин шарик. Так мы пометим вас. Сейчас, Маша, и нам нужно будет уже где-то, наверное, в 50 минут и уже как-то это распределить. Самый скучный Новый год дома с мамой... Ой, господи, с мамой, у которой деменция. Дживан Тольятти. То есть, на самом деле, ну, я прекрасно понимаю, что это значит, человек с деменцией, да, Дживан, ну, да. Угу. Дживан Тольятти. Сейчас, хорошо, тоже вас отложу. Угу. Тольятти. А, так, а можно только этот Новый год, а позапрошлый можно? Нет, нельзя. Хотела бы книгу с автографом. Слушайте, а самое страшное, представляете, я вот открою книжку Александра, а там дарственное кому-нибудь, или как это называется? Как называется это? В общем, тут написано «Дорогому Алексею Венедиктову». Нет, все чистое, чистое, прямо... прямо вот какой-то запах такой детства. Запах детства, когда я еще читал книжки. Вот так они пахнут, на самом деле. Очень приятно. Так, хотел бы книгу... Нет! Подождите, Ярославская область. Кто это был?
Новый год в...
Подожди, а это Елена Брагина была из Ярославской области? Да.
Новый год в морге.
Новый год, подожди, а где это? В черном списке? Там люди вечно в морге. Не, в черный список не надо заглядывать. Так, позапрошлый год нельзя. Самый фиговый праздник был в 91-м. Не подходит. Значит, ну, все, наверное, сейчас, подождите. Самый интересный, Бахыт Малыдбаева пишет, самый интересный мой Новый год был в джунглях, никаких салатов, нарядов и фейерверков. Ели банановый пирог с кокосовым молоком, ночью плавали в реке, пиявки покусали, с тех пор редко заморачиваюсь с беготней. Ну, мы же просили про этот год, да, у нас все строго, извините. А вот дух духов фрик тревел. Кстати, объясните мне, пожалуйста, а что у вас за мода в Ютубе появилась писать дух? Вот раньше была Лика Мампори, а теперь дух Лика Мампори. В чем прикол? Дух духов фрик тревел. Не понимаю. Значит, пишет как раз фрик тревел. Новый год, воспалились суставы на ногах, на работу в мое кафе на пляже не пошел, пил пиво и смотрел эфир Быкова 4 часа. Самый тухлый Новый год.
А зачем?
Не знаю. Так, вот написали, кстати, про наших хоккеистов, да, что 5-2 выиграли. Выиграли мы у Швейцарии, по-моему, да, 5-2, и у нас теперь бронза на молодежном чемпионате. Так, Маша Шайн в 2 часа ночи в 87-м году на Арбате встретила будущего мужа, сочувствую. Я знаю, Маша, чем закончилась ваша история. Не трогайте Алексея с чайным грибом. Хорошо. Не надо. Так, 31-го работал до 23-45, пока приехал домой, все уже спали. Ну, нет, вот я вам точно скажу, это не самый скучный. Не самый скучный. Самый скучный Новый год мы встретили с мужем в Швейцарии, где вся наша компания подцепила какой-то желудочный вирус. В дорогущем отеле в Женеве, в отдельном кабинете. Наша компания из 11 человек сидела с тусклым видом, если никто есть, никто ничего не мог, но двое самых сильных из нас пошли танцевать, где умудрились подраться с аборигенами.
Отлично. Это вот просто да.
Да?
Да.
Так, хорошо, подожди. Давайте предварительные итоги. Все, стоп. Поскольку про подарки еще не говорили же, да? Вы только пока описывали скучный и наоборот, клевый Новый год. Так, давай, помоги мне, пожалуйста. Я хочу Дживану, который с мамой с деменцией, приз, да? Дживан, только можно... Я не знаю, как поступить. Будет вторая книга. Я украду у Венедиктова со стола книгу. Давайте две книги. Значит, Дживану в Тольятти отправим книгу, да, Дживан? Вам будет книга. Ваш номер запишу. Так, и что мы решили? Ольга, которая с этим, с кишечным.
Лакшери-кишечник.
Ольга, да, номер ваш 1633. Ольга Кишечник, я напишу. Хорошо, у нас...
А вот первому разрабу программ кино, как самый веселый Новый год.
Как самый веселый. Ну, вот проблема в том, что разраб программ кино, конечно, у него веселый Новый год с алкоголем. Но вопрос, как нам связаться с вами, разраб программ кино? Напишите, что ли, я не знаю, я не знаю просто, как... А куда в YouTube? Не знаю, отправьте в личное сообщение куда-нибудь на эхо общества. Или как-то в комментариях себя обозначите. Ну, правда, не знаю. А, знаете что? Вот смотрите. Разраб программки, дорогой мой друг. У меня в описании видеотрансляции мой Инстаграм. Напишите мне в личку. В личку напишите личное сообщение. Мы вам дадим журнал, как человек, который круче всего
отметил Новый год.
Да. И вам журнал достается. Все, у нас с вами 10 минут. Теперь отдайте книжку Елене с температурой. Тоже однажды так встречал, это жесть. Нет. Ну нет, я и так... Слушайте, я и так жадный, потому что... Нет, за скучные новые годы, новые года, новые годы, новые времена, New Times, New Years, мы две книжки отдали. Разрабу Программкину, который должен связаться со мной, мы отдаем журнал. И еще у нас остается два журнала. И теперь, пожалуйста, самый клевый подарок, который вы получили в этом году, и самый отвратительный, абсолютно бессмысленный, вот хрюшку вам подарили, вот эту вот фарфоровую. Ну, это же очень просто застрелиться.
Желтую?
А у меня желтая хрюшка-копилка, кстати, с детства. Я очень люблю. И причем не которую надо разбивать, а вот такая, которая с этим, с резиновым дном, ее вынимаешь, и потом можешь свое золотишко пересчитать. Да, как это, как Скрудж Макдак себя обсыпать этими тремя монетками. Да. Вас не забанили? Нет, из Иркутской области вы пишете. Все хорошо. Просто вы как бы пишите по сути. Так, давайте, пожалуйста, про подарки. Клевый подарок и отстойный подарок. То, что вы получили в этом году. Плюс 7-985-970-45-45. И, ну, давайте телефон, что ли, попробуем?
Да.
Для разнообразия. Время пришло, ждет тебя старинный друг. Так, привет. Это Винни-Пух. Так, Новый год, так, любимые подруги. А, это мы читали, длинную исповедь про шампанское. Так, позапрошу, хотя сам фиговый праздник был... Самый, вот Дмитрий Мезенцев пишет, самый фиговый праздник был в 91-м году, когда я предупредил маман, где буду встречать Новый год, и она туда заявилась.
Классно!
Ну, хорошо, что после этого у вас не повторялась такая история. Мое воображение разыгралось. Я представил, как вы, Дмитрий, с подругой, у вас был романтический какой-то вечер, свидание, и к вам мама заявилась с, не знаю, с кастрюлей оливье. И прекрасно. У вас там шампанское, устрицы, и мама такая: «Хо! Оливьешка! Куда же без нее?» И селедка под шубой тоже из сумки выглядывает. Так. Да, конечно, с этим, с желудочным вирусом. Прямо история хорошая. Нет, я надеюсь, хватило на всех этих кабинок. Потому что, ладно, была... Кто нам рассказывал эту историю? Про туалет кто-то нам рассказывал. Я уже забыл даже. Так, самый вот... Дмитрий Мезенцев.
Лена Брагина.
А что? Я уже все забыл.
Как она ходила в гости...
Ходила в гости с водкой, да. ходил в гости с водкой. А вот как будто Лена Брагина тоже заслужила журнал. Лена Брагина! Вам тоже журнал. Все, а я просто... Потому что я вот себе выписывал и забыл, кто что говорил. Понимаешь, тут как бы Лев книга, Елена температура, Вячик СИЗО. Тут вообще всем хочется раздать. Нет, послушайте, нет столько журналов. Нет столько... Лена Брагина, журнал вам. Все, я сегодня добрый. У Тани Фельгенгауэр день рождения сегодня, по-моему. Вот ей ничего не подарю, а вам подарю. Так... Вот это замечательно. Самый прикольный подарок, Дмитрий Мезенцев пишет, крем для рук, крем для лица и пена для бритья и прочее. А, ну вот смотрите, я вам сразу скажу, я с вами не согласен. Я ничего в этом прикольного не вижу. Я не считаю, что это отстойный подарок, я не считаю, что это крутой подарок. Но у нас крутой прикольный, да, у нас синонимы, правильно? Я понимаю. Ну, вполне себе практичный подарок, слушайте, как носки и трусы. Моя супруга мне в первый наш совместный Новый год подарила трусы. Да, нет, серьезно, абсолютно серьезно. А знаете, что она подарила на этот Новый год? Мочалку. Что? Ну, мне нужна мочалка была. Нет, в смысле? Нет. Ты все неправильно поняла. Нет, я на трусы не просил. Нет, стоп. Я просил трусы, она просто очень меня любит. Я просил трусы, она подарила трусы. Я говорил, подари хорошую мочалку, такую жесткую, чтобы прям можно было это, верхние слои кожи снимать. И она подарила мне. А потом у нас был перформанс на нашем семейном торжестве. И у нас был Дед Мороз. И Дед Мороз мне потом из мешка еще одну мочалку подарил. И я тут просто уже вот... Король мочалок. Да, король мочалок.
Может, тебе подарим тогда?
Кого? Дилетант? В смысле? А у меня... Нет, ну он прекрасный. Ну да. То есть просто мне собрать. Все, я пошел тогда. Хорошо. Сергей КВПДП, так посерьезнее, времени мало. Мне подарили клевый подарок, 4 аккумулятора и бритву. Пауэрбэнки, что ли? Я долго думал, как вставить батарейки в бритву, пытался, подумал, что я идиот, но оказалось, что это независимые подарки, но в одной коробке. Так, что, интересно. У вас какая-то перспектива как будто намечается, Сергей.
Сергей тот же.
Сам плохой подарок я себе сам заказал паяльную станцию, она пришла и оказалась бракованной. О, да. Вы просто хотите все журналы себе забрать, Сергей, да? Аноним пишет, отстойный подарок, если это можно так назвать, был к прошлому Новому году. Спускаюсь с лестницы, чтобы идти на вечеринку, и вдруг вижу, что мой велик, прикованный под лестницей, в закрытый парадный срезали и увели. Алексей, я ни на что не претендовал и ничем не выиграл, поэтому с легким сердцем отдаю все свое тем, кому вы пожелаете. Так вы же ничего не написали. Так, а что, слушайте, такое ощущение, что просто никто никому ничего не дарил. Да. И вот, в общем, действительно, Сергей КВПДП все может забрать. Но у нас есть телефон.
Давай.
Давайте попробуем. Вот, кстати, Петербург. Добрый вечер. Алло.
Здравствуйте, это Олег из Санкт-Петербурга.
Да, Олег, здрасте.
Я это самый крутой в моей жизни подарок, это когда мне подарили в этот Новый год мечту всей моей жизни. Французский DVD с фильмом «Глория», который я в детстве смотрел в пять лет. А теперь вот он вышел на DVD в год столетия со дня рождения режиссера Клода Атан-Лара. И я в огромной радости.
Угу. И что, вы уже посмотрели?
Да, это шедевр 77-го года, который никогда на русском языке... В те 70-е годы на русском выходил, а вот искал я его 26 лет.
А неужели не было в интернете нигде?
А в интернете он не лежит, потому что лицензия на российский прокат его кончилась, и прокатное удостоверение было отнято у него в 79-м году.
Я понял. Олег, все, ваш номер на 2-3-2-4 заканчивается, да?
Да-да.
Все, хорошо. Вам, скорее всего, как раз мы... Спасибо большое. А, успеем еще звонок? Не успеем. Давайте. Ну, давайте, давайте еще звонок. Ладно, ладно. Алло. Кто вы?
Здравия желаю, Сергей Борисович из Москвы.
Здрасте. Коротко, полминуты у нас. Подарок. Значит, крутой или отстойный?
Самый крутой подарок – это зима 92-93 года, Новый год, когда 4 миллиарда рублей собрали в подарок Чубайсу.
Все, до свидания, спасибо. Значит, мы Олегу отправляем журнал и Сергей КВПДП. Да, тут, конечно, Лена Брагина, все, угомонитесь, извините, муж подарил вам ремонт унитаза, это замечательно, это, кстати, очень практично, в Ютьюбе пишут, что Нарышкину трусы не нужны, не надо, спасибо, значит, пена для бритья, присоединился к Путину и подарил большую ракету, так, дети Volkswagen Passat новый подарили, хорошие детишки. Не нужен вам, да, журнал. Нет, журнал нужен. Хорошо бы в бардачок положить или вот сзади куда-нибудь. Так, значит, а что, мы все раздали? Все подарки? Сергей КВПДП, пожалуйста, ваши какие-то координаты, да? За паяльную станцию. Пришлите какой-то номер вашего телефона, и журнал будет ваш. Спасибо огромное. Весело было с вами. И спасибо тем, кто смотрел, писал в чате, спасибо тем, кто звонил и писал на СМС. Марии Бурсиной спасибо, и Алексею, Алешеньке, Нарышкину тоже спасибо большое. Счастливо. If you could hear what I could hear.